Включайте.
Включил.
Всем доброе утро. Начинаем второй день нашего синтеза. Вот вопрос был по тому, сколько синтезов сейчас. И вот на данный момент утверждено несколько курсов синтеза. Вот буквально в июле развернулось 100 синтезов из начальника стоящего отца, где первый курс — это 1-16 синтезы из начальника стоящего отца. Это тот курс, на котором вы сейчас присутствуете. Второй курс, 17-32 синтез, проводится для служащих подразделений. Там идет, если здесь идет синтез человека, это галактики ФА, то там идет уже синтез служащего, это галактика ФА. И там вопрос рассматривается уже с позиции служения. Потому что с вами мы рассматриваем вопросы с позиции чисто человеческих подходов к жизни. Третий курс, с 33 по 48 синтез, это уже творящий синтез человека и ипостаси, с 33 по 48. И четвертый, 49 по 64, это явление синтезности учителя, синтеза изначального стоящего отца. Эти курсы пока не проходили еще ни разу. Вот этот вот третий, четвертый, они отцом зафиксированы, объявлены, но их пока еще на планете ни разу не проводили. Не было их еще. Понятно, что будет проводить глава их дивы их первый раз. Дальше, пятый курс. Это у нас совершенство полномочных, 65 по 75. Это 11 синтезов. Шестой, 76 по 86 явление аватаров служения. И седьмой курс, 87 по 97 синтез, это явление отцовскости ипостасных изначально стоящего отца. Ну, по предыдущему можно сказать, что вот пятый курс — это то, что было профессионально-политический, где рассматриваются вопросы служения через программную, скажем так, реализацию конфедеративности. Потому что мы, когда говорим слово «политическое», мы часто видим сразу политические партии, политическую систему, а это всего лишь навсего следствие. На самом деле в основе политики лежит вопрос конфедеративности граждан друг к другу и отцов вместе. И вот уже из этого выходит идеология, которая создает политику. Мы часто слышим слово «политика», забываем об идеологии, о конфедеративности. А на синтезе как раз вот это все рассматривается глубоко. Вопросы, чем мы конфедеративны, как конфедеративность воспитывать, как ее реализовывать, как ее применять. Потому что это новый совершенно тренд. И на самом деле, когда называют государство конфедеративным, оно не факт, что соответствует этому слову. Просто пока к этому пристройка идет. Вот Евразес, который сформируется сейчас на территории наших государств, это вот то, что начинает строиться конфедеративным принципом. То бишь, когда каждое государство самостоятельно, оно уважаемо другими государствами в Союзе, и мы объединяемся не по политическому или экономическому или военному принципу, а мы объединяемся между собой по каким-то гражданским ценностям, которые общие между нами. Ни в коем случае не вторгаясь в свободу воли в плане Союза, в плане военного, политического внутреннего устройства, ну, то есть внутренних состояний. Вот с Турцией у нас сейчас налаживаются конфедеративные отношения, и Турция это устраивает, и нас это устраивает. Когда мы не лезем, допустим, в их там внутренние политические дрязги, вот, они не лезут сейчас к нам в наши политические вопросы. Но посмотрите, что происходит, допустим, между Германией и Турцией в политических вопросах. Да? То есть друг другу указывают, кто как должен. Причем Турция не указывает, она свои вопросы решает. А Евросоюз пытается, ну, Германия, по крайней мере, пытается указывать, как должна Турция вести свою жизнь. Потому что на самом деле одно дело вести политику, допустим, в Соединенных Штатах Америки, где свой менталитет, а другое дело эту политику попробовать внедрить, допустим, в ту же Ливию, где свой менталитет. И, допустим, управлять народом Ливии Каддафи мог по принципу, который он там организовал, и это всех очень устраивало. На самом деле нация развивалась, государство процветало, эволюционировало. Но демократию, которую пытались насадить с американского континента, она полностью уничтожила это государство. То есть на каждой территории есть своя специфика родовых отношений, культурных, там, религиозных. То же самое, в Сирии все было спокойно, ислам и христианство благополучно разными конфессиями сосуществовало между собой. Стоило попробовать им внедрить туда свою демократию, и все, вон, видите, во что превратилось. Поэтому конфедеративность – это новый тренд, который преодолеет даже федерализацию. Он будет выше федерализации. И если вот наше государство построено по федеральному принципу, где, да, есть уважение к многонациональности, к многоконфессиональности, но есть ось власти федеральная, где муниципалитеты уже имеют свои какие-то права, но все равно есть одна ось, которая вот волю отца фиксирует собой, то в конфедеративности идет многообразие вот этих воль выстроенных, которые между собой взаимосвязываются синтезом. То есть синтез, он связывает эти воли в единое целое. И вот это профессиональный политический, допустим, курс у нас был. Вот сейчас он будет идти как совершенство полномочия.
Вот этот ШОС и БРИКС, вот это конфедерация или
ШОС. Это союз военный, а БРИКС – союз финансовый, экономический.
Ну, то есть финансовый. Это не совсем конфедерация?
Нет.
А,
это уже следствие конфедеративности. Это уже идет, скажем так, это вот я и говорю, союзы по каким-то аспектам. А конфедерация предполагает союз граждан. Просто когда идет союз граждан, мы объединяемся по интересам граждан. А когда идет военный или экономический союз, это союз по интересам государства. Это разные вещи. И государство не есть родина. Это факт. Потому что я могу любить родину, но могу ненавидеть государство. Просто не совпадают мои интересы с его интересами. А родину люблю, потому что она родина. И я здесь родился, мне здесь комфортно, мне здесь все устраивает. Вот. А гражданин — это тот, кто непосредственно совмещает родину и государство с собой. Вот если вы можете это совместить в себе, вы гражданин. Потому что я понимаю ответственность перед государством, где государство — это всего лишь навсего инструмент общества. И я не подчинен государству, а оно исполняет необходимые функции для того, чтобы общество нас было функционально. Поэтому государство — это я. Вот каждый гражданин — это и есть государство, часть этого государства. И вот если я так понимаю, тогда я и налоги плачу, и не гажу там, где не надо, потому что я понимаю, что чисто не там, где не мусорят, где убирают, а где не мусорят. Это во всем касается. То есть можно же не только бумажку бросать, да, можно же мусорить другими способами совершенно. То же самое, не доделывая что-то или не помогая доделывать другим что-то. То есть когда просто-напросто хамство чиновников я не оставляю без ответа, допустим. Это тоже не мусорить. Потому что если ты оставил хамство чиновника без ответа, его хамство, оно осталось валяться. И значит, другой человек наступит опять в это хамство. Так, если чиновник хамит, его просто надо поставить на место. Но сделать это надо достойно, с уважением к человеку. Не к должности, а к человеку. Это очень сложно. Потому что мы всегда отождествляем человека и должность. Но когда вы начинаете с чиновником по-человечески, то тогда и он меняется по отношению к своей должности, в том числе. Потому что я прекрасно понимаю, что люди не все настолько развиты, чтобы осознавать ответственность своих постов, которые они занимают. Ну и плюс, человеческое никому не чуждо, поэтому коррупция, она имеет место быть. Если бы они знали систему энергопотенциала, коррупции бы не было вообще. Поэтому максимально стараемся систему энергопотенциала внедрять в общество. Потому что любой человек по ним будет понимать, что любая неправильно заработанная копейка несет с собой соответствующий объем зла на отработку его, им и его семьей во всех воплощениях, вплоть до там дальнего колена. Тогда и будет совершенно по-другому на этот вопрос смотреться. Но мы видим преодоление проблемы, связанной с госуправлением и госаппаратом, немножечко в другом ракурсе. Это тоже принцип моря, умоли, не прикасайся. Не прикасайся к этому. Вот та же партия, когда мы занимаемся партийным строительством, мы не прикасаемся к войне с другими партиями, хотя нас всячески пытаются в это втянуть. Потому что если мы в это втянемся, мы утонем в этой борьбе. Это никому не нужно. надо быть над схваткой, и тогда мы победим, мы эту схватку нивелируем. Вот, поэтому мы просто делаем свою работу, невзирая на то, что происходит, допустим, в политической системе России. Прекрасно понимаю, что там хватает всякой грязи. И пока не будет примера более качественного, не будет, соответственно, преодоления того, что есть. То же самое с госаппаратом, с тем аппаратом чиновников, которые есть. Нужно создавать профессионализм управленцев. Вот мы синтез проходите, в принципе, вы проходите профессионализацию управленцев. Из вас делают управленцев. В каком там аспекте вы потом будете реализовываться управленческим, это уже ваш вопрос. Но никто вас не оставит в покое, как будущим управленцем, я вам точно говорю. Если вами занимается отец и владыки аватары, вы уже на соответствующем примете. И вас обязательно будут стараться продвигать, если вы сами будете в этом двигаться. То есть свободу воли никто не отменял. Если вы захотите пройти, допустим, обучиться на магистра госуправления Российской академии народного хозяйства, вам будет все организовано, вы это пройдете, и потом будете обязательно реализованы на каких-то серьезных постах в каком-либо там направлении народного хозяйства. Наши учатся, многие ведущие синтезы, тоже вот рассматривают вариант, как бы найти время, чтобы, допустим, аспирантуру поступить. Это надо делать, потому что нужны управленцы. Кто, кроме нас, будет заниматься управлением всем этой материей? Никто. Не придет сюда отец и владыки, не будут они за нас ничего делать. Мы это и есть их поражение и явление здесь. Вот поэтический синтез на это нацелен. А уже профессиональный синтез, он чисто работает по тому, какие огни, как с ними работать, как управлять. Там у нас очень серьезные огни, там и владыки судьбы, и управители, чего только нет. И на самом деле, когда пробуешь эти профессиональные огни применять, там профессии есть, которые мы начинаем нарабатывать с собой на перспективу. И потом, когда даже применяешь это по жизни, очень интересно срабатывает. Допустим, у меня там были опыты, ездил когда много через таможню, я все нюансы негативной таможни полностью выявлял, и как следствие была перестроена все отношения между Россией и Казахстаном после этого. То есть все вот на моих глазах постепенно ушли все эти таможни. Сначала там по 8 часов торчал. А потом были заявления уже к Кутхуне по поводу того, что вот это некорректно, это некорректно, это надо убирать, это надо прекращать. Все, и постепенно это все начало рассасываться. В конечном итоге я ездить через таможню перестал. То же самое, ездим там, через таможню, допустим, Узбекистана и Казахстана, выявлялись при мне такие вещи, когда таможенники и пограничники избивают гастарбайтеров, отбирают деньги, всячески там рвут паспорта, то есть беспредел полный творится со стороны вот Южного Казахстана. Причем с казахами говорю, они все говорят, мы говорим, ничего не можем сделать, Южно-Казахстанская область вообще в коррупции погрязла, в барстве, вот в этом вот, в этих состояниях древневековых. Вот. И начинаешь тоже, причем проверки идут, прокуратура тоже все заодно с таможенниками и пограничниками. Все, выходишь к владыке, делаешь заявление по поводу того, что вот это некорректно, это некорректно. Все получается, с руководства идет этой системы южно-казахской таможни. Все, выхожу, ну как следствие, нету больше того управления казахской таможней южной. Ну как, и самолета нету, в которой не сложили. Как и в том же Узбекистане, где синтез был сорван. Все, кто синтез сорвал, все руководство города. Все в микроавтобусе благополучно ушло в этот обрыв. Все просто идет перевоплощение, не вопрос. И все, и меняется потом, люди меняются, ситуация меняется, отношения меняются. Поэтому если люди готовы поменяться, они меняются, идет дальше. Но не готовы, перевоплощайся. У отца смерти нет, у отца все просто. Это мы с вами учимся вот аматике, чтобы не жизнь нас вымучивала, отстраивая, а мы могли сами сознательно это делать, тому, как это надо отцу и иерархии. У, поймите, у отца нет справедливости. Вот многие там, вот это справедливо, это несправедливо. А ее нет справедливости. Потому что то, что справедливо с позиции одного, несправедливо с позиции другого. Вот и весь вопрос. Нет, у отца есть справедливость, но она отцовская справедливость. И по отношению к нам все целесообразно. То есть целесообразно тебе продолжать эту жизнь, ты живешь. Нецелесообразно для твоего духа продолжать жить, ты уходишь. Переподготавливаешься, заново воплощаешься, дальше продолжаешь жить. Все. есть целесообразность, потому что даже перевоплощение требует ресурсы. Если есть возможность жизнь сохранить, не перевоплощаясь, ты экономишь огромное количество ресурсов, продолжая просто жить. Поэтому жизнь, за жизнь надо бороться, она важна, она ценна сама по себе. Вот. Но есть ситуации, когда дальше уже просто не может продолжать, потому что дух начинает падать. То есть падение духа это тоже. Хотя иногда то, что мы считаем падением, не является таким явлением для духа. Иногда духу нужно наработать опыт, допустим, каких-то злачных действий. И этот опыт нарабатывается. А чаще всего человек, который занимается злачными делами, он всего лишь навсего есть инструмент воспитания рядом находящегося духа. То есть вот чтобы дух выстроить, кристаллизовать, чтобы он наработал волевитость, иногда ему нужно создать преодоление. Создать преодоление на самом деле очень сложно для вас. То есть это нужно создать, опять же, если для вас создавать вместе с другими, а другие причем здесь? Они не виноваты. Поэтому делаю как? Создаю преодоление лично для вас. В чем же заключается преодоление? В сложностях близкого человека. Вот если с близким человеком сложности, это преодоление, в первую очередь, для вас. То есть близкий человек употребляет, он находится в зависимости. Вы думаете, он от этого, это, он этого не преодолевает. Это просто, он инструмент вашего воспитания. То, что вы должны изменить свое отношение к нему, к отцу через него, к матери через него. И полюбить безусловно, а не условно, за то, что... То есть отделить его поведение от него, это сложно. Но в этом случае употребляющий человек зависим от инструмента вашего воспитания. Вот так. И с одной стороны, он проходит, его дух проходит опыт падения в эти состояния, а вы проходите опыт преображения вашей созависимости. И оба заняты делом полностью. Вот так вот. Ну, такое бывает. Поэтому вот с позиции аматики начинаешь по-другому видеть все эти процессы. И на самом деле можно преодолевать, не мучаясь, можно просто аматизировать свое отношение к происходящему. И начинает меняться внешние условия после этого. Но, допустим, вы даже если измените свое отношение к близкому человеку, к его зависимости, то уже тогда у него начинается процесс преодоления этой зависимости. А пока вы не преодолеете, ему не дадут возможность преодолеть свою зависимость. Этого не происходит. Просто я когда занимался этой реабилитацией очень тесной, я много раз отслеживал, что как только мать перестает созависеть от своих детей, дети начинают выздоравливать в плане потребления. Только после этого. И муж начинает выздоравливать после этого. То есть, до этого им за каждым углом мужу наливали, а дети везде наркоту употребляли. Как только женщина преодолевала созависимость, начиналась ситуация, мужу перестали наливать, дети перестали продавать. Серьезно. Да смешно. Сама женщина говорит, я говорит, не могу понять, что происходит. Этот, говорит, трезвый злой ходит. Эти, говорит, начали на сообщество ходить, перестали колоться. Говорит, ты поменялась. Вот люди говорят, ты поменялась, и они поменялись. И вот это происходит всегда. И не факт тут, что там женщина или мужчина. Это, я говорю, у меня был водитель, который был настолько правильным, что жена его мухала по полу. Она была зависима, он был созависим. Он у меня водил и работал, а она ревизор Центробанка работала. И она была алкоголичкой. А он был слишком правильный, настолько правильный, что он ее вымучивал так, что она при малейшей возможности на корпоративе тут же нажиралась, чтобы хоть как-то расслабиться от его правильности. Ну, а он этим манипулировал. И на таким образом они жили. И вот, а что сделаешь? Такая семья.
Жертва, них... как жертва и
этот. Да, да, да. И, поэтому он ее на чувство вины подсаживает, и она делает все, что он хочет. Он не просит, он просто... И она уже побежала. Все, исполняет полностью. А он зато правильный весь из себя такой. Такие вот вещи. И вот этого по жизни на самом деле выше крыши. Я просто показал грубо, а на самом деле есть более тонкие отношения во всем этом. Ведь семья же это тоже союз, созданный для того, чтобы вот это все преодолеть, по большому счету. Но это можно и амортизировать, переведя в другую плоскость, где мы начинаем сами себя преображать в отце. И тогда... Другой человек тоже начинает преображать себя в отце. Ну, мы с вами на 10-м синтезе будем ключи изучать. Там есть очень интересные ключи. Как должен стиль жизни мужа, стиль жизни жены. Причем беру даже мужа жены, стиль жизни в семье Яня и стиль жизни в семье Иня. Причем даже если вы живете одна или один, у вас все равно семья. А те, кто априори с нами всегда. И есть стиль поведения в семье мужчины, а есть стиль поведения в семье женщины. Если один из в семье встает на правильную позицию стиля, то второй перестраивается априори в другую правильную позицию. Но я вам когда покажу схему, вы увидите, что все живут совершенно другим стилем.
А что такое ключи?
Ключи – это взаимосвязи условий. Ключ 4.1. Я подумал, я сделал. То есть мысль материальна. Ключ 4.1. Мысль на физике реализуется.
А как эти ключи применять?
А вот он и применяется. Ты подумал, ты сделал 4.1.
А если я просто говорю внутри 4.1, это что-то...
Ничего. Нет? Я просто показываю. Вот ключ 4.1, он, если пойти дальше, 5.2. То есть смысл обязательно... причина и смысл обязательно формируют ваши ощущения. Мысль определяет движение, а смысл определяет ощущение. Вы ощущаете все по смыслу. Вот какой смысл у вас там, такие ощущения у вас здесь. Пойдем дальше. Идея определяет, суть определяет ваши чувства. Идея определяет ваши мысли. Вот я просто ключ 4.1, его можно дальше двигать. И будет вот это вот взаимосвязь. Есть ключ 5.1. Образ отца входит в сердце как часть. И вы образом отца, ваше сердце образ, живет образом отца. То есть ваше сердце через образ отца воспринимает окружающую действительность. Вот какие образы у вас есть? Какие для вас являются значимыми? Не только в положительном, но и в отрицательном направлении. Вот какие образы у вас внутри записаны, так ваше сердце этими образами не воспринимает. Поэтому у женщин многих проблем, если говорить о личной жизни, женщина формирует себе образ мужчины, и ее сердце ищет этого мужчину, не видя мужчин, которые не соответствуют этому образу. Я его слепила из того, что было. Потом, что было, то и полюбила. Сердце – это любовь. Поэтому для любой женщины важно как можно больше познать мужчин. Я не говорю о сексуальном вопросе, я говорю о том, что нужно общаться. И чем больше дружбы с мужчинами у женщин, тем она больше образов набирает в свое сердце. И тогда она истинно находит того мужчину, который будет соответствовать. Потому что любите сердце. А если сидеть в монастыре и не познать мужчин, то и лесбиянство. Вот такие вещи. Вот, поэтому женщина всегда, которая дома была и мало гуляла с мальчиками, девочка, она всегда находит мужа, похожего на папу. Потому что у нее папа – это главный образ сердца. А так как все, что происходило между мамой и папой, это есть их неотстройка друг друга, то девочка, по сути дела, привлекает к себе что? Отстройку. Потому что она в чем-то подобна маме. Причем, замечу, что всегда идет тесная взаимосвязь в семье между, между папой и дочерью, и между сыном и матерью. Сама мать с дочерью всегда конфликтует, и отец с сыном конфликтует. Потому что они подобны друг другу, очень конкретно. И между двумя подобными возникает отталкивание. А между двумя противоположностями возникает притяжка. Вот это ключи. Отсюда ключ 5.1 продолжим. Образ слова отца входит в разум как часть. И ваш разум смотрит на все через слово отца. И вот что у вас в слове отца записано, то ваш разум видит. Это как очки. Только очки, которые закрыты полностью, то есть у которых нельзя посмотреть в сторону. Вот, допустим, если очки зеленые, то вы весь мир увидите каким? Зеленым. Если у очков кривые стекла, вы видите весь мир кривым. И вы даже не догадываетесь в том, что он другой. Потому что у вас нет возможности по-другому подсмотреть. Вот разум ваш смотрит через слово Отца без возможности подсмотреть по-другому. И вы искренне и истинно верите тому, что вы видите. Хотя оно не такое. Кто сказал, что оно такое? Вы проверяли? А вы с другими общались, какое оно? Ведь поэтому каждый видит по-своему. Этот ключ можно продолжать дальше. Душа входит в тело как часть. Поэтому тело от души воспринимает все окружающее. А как иначе? Ваше тело имеет органы чувств, а органы чувств обрабатывается их информация чем? Душой. Исходя из этого, как ваша душа обработала то, что ваше тело восприняло, так оно для вас и есть. Вот ключи. Это и есть ключи. Если отвечать на вопрос, что такое. Как их применять, знать это? Просто-напросто. Ладно. Вот курсы синтеза. Профессиональные. Дальше. 7-й курс. Это уже, наверное, будет ипостасный курс. Скорее всего. Пока первый прошел в Королеве, но не закончился в Королеве. Это был вообще первый на планете ипостасный синтез проведен. Дальше будет вот в Астане и еще где-нибудь. Может быть, в Севастополе, может быть, в Молдавии. Где это сложится. 7-й, это уже 7-й курс. И 8-й, 9-й, 10-й, это уже непосредственно 98-й синтез. Это синтез явления должности отцом. 9-й это собственный частный ваш синтез, а 10-й синтез отца. Когда они развернутся, мы не знаем. Это нам дано на всю эпоху. Наконец-то это было главное, да? На самом деле это много и есть над чем работать в перспективе 4096 лет, на который нам план отца минимально вот этот поставлен. То есть нам уже определили вперед вот эти вот возможности. Причем есть расшифровка всех синтезов, да, всех 97 полностью расписанная. За что они отвечают, какие стандарты, все это уже дано отцом. Это вот буквально было дано нам 14 июля. В общем, только что.
Короче, в этой жизни не хватит.
Нет, этой жизни не хватит, я могу сказать точно. На это не хватит. Потому что в этой жизни, если вы там 3 курса сможете взять, это будет очень хорошо. Ну как 3? Ну, можно и 4, ну... Сложно, честно, потому что это синтез, он не предполагает накопительства. Если вы синтез взяли, вы должны его применять. Это надо применять. И владыка допускает на синтез только тогда, когда ты опустошился и готов заново заполнить. То есть если 16 синтезов там, пожалуйста, приходи. Если, опять же, не всегда допускает по факту того, что должна сложиться мозаика матики. И она должна сложиться естественно, а не принудительно. Поэтому иногда вас на синтезы не допускают даже в этом курсе. А есть вариант, что даже вы не должны на этой территории пройти этот синтез. Потому что он идет ракурсом этой территории, допустим, вот Сергея Юлианы. А вам нужно пройти, допустим, Вильгельма Екатерины ракурсом. И тогда сама вы поедете за этим синтезом.
А как это узнать?
Владыка вас ведет. Узнаете.
Сложится.
По жизни сложится именно так. А потом осознаете, почему. Вы не узнаете до того, как это сложится. Это всегда познается позже, после. Самим собой. Просто приходят мысли, начинают пазлы складывать, вы увидите, почему. Я тоже, у меня были разные ситуации, когда приходится туда ехать за этим синтезом, туда ехать за этим. Уже даже энергопотенциал не важен за синтез, важно то, что вкладывается вот в это все. И нужно вот именно столько вбухать, чтобы в этом состояться. Потому что где-то здесь, там, в этом синтезе, у меня находится какая-то сложность. Ее нужно перелопатить, эту сложность, настолько. Иногда с такими сложностями это происходит, что просто мама не горит, скажем так. Как ты это добираешь? Ну, ты знаешь, что тебе этот синтез нужен, что он именно необходим вот именно там, именно сейчас. И если сейчас не исполнишь, другого шанса уже не будет. Другой шанс будет когда-нибудь, и будет еще сложнее явно это все делать. Поэтому иногда у нас не приходят на синтезы и говорят, ой, мне лень было, ой, не до этого, ой, другое выбрал, там, день рождения выбрал, похороны выбрал, дальнего родственника. И вот за такие тоже выборы нас потом мурыжут. Потому что владыка ведет синтез на вашей территории. Все условия сорганизованы. Казалось бы, ну, отложи ты все, приди к отцу, взойди внутренним своим единением. Нет, выбираем мы что-то условное. И как следствие, ставится галочка, балованная нам. Не уважает отца, владык, иерархию. Поехал, повелся на жрачку. Поехал там на шашлыки, допустим, да? Все, ладно, в следующий раз ты поедешь на этот синтез, не знай куда.
Как у меня в этот раз вообще не было гаспа по работе. Я не могла, потом я сказала, что если это воля отца, то я приду. Как-то так отпустила
сразу. Научитесь. Вот вы учитесь проживать телом волю отца, это очень важно. И когда вы по жизни начнете действовать чаще воля отца, а не воля у вас будет уменьшаться, то ваша жизнь начнет налаживаться. Потому что на самом деле, чем больше мы действуем воля отца, тем качественнее жизнь. И потом даже дойдете до уровня такого, что вы будете проживать ваше вхождение в неволю отца. Или не в волю отца, правильно? Не в неволю, а не в волю. Вот, то есть, когда тело научается быть всегда в воле. Причем начинаешь думать не туда, куда надо. Проживаешь, состояние ухудшается. Так, стоять, туда не думаю. Так, не туда чувствую, не туда думаю, не туда смыслю, не туда идею направляю. И вот ищешь баланс такой, чтобы телу было комфортно и быть в воле. И как только появляется какое-то своеволие, ты тут же его отслеживаешь телом. Потому что тело это самый лучший инструмент отслеживания происходящего. Где разум может ошибаться, сердце может ошибаться, душа может ошибаться, ментал может ошибаться. Но тело никогда не ошибается. Тело – это воля само по себе. И оно очень четко умеет это проживать. Поэтому наше тело намного мудрее, чем мы себе думаем. Оно много чего умеет, то, что мы даже не предполагаем. Просто пока мы еще до этого не добрались. Учимся. Учим тело. Учим тело. Учимся им. Ладно. Значит, что было ночью? Ночью была работа, когда вам выявляли все то, что не соответствует новому плану отца. То есть это было выявлено. Ну, у кого-то больше, у кого-то меньше, по-всякому. Но работа-то была. Здесь без оценки, хорошее или плохое. Просто то, что необходимо, будет оставлено, что мешает дальнейшему развитию в плане отца, оно сейчас, мы пойдем с вами, что оно выявлено, и мы пойдем с вами в практику чистки огнем отца, и огонь отца будет это все удаляться. Значит, чем практика этой чистки важна? Однажды в нее войдя, получив этот опыт, вы сможете это практиковать в дальнейшем по жизни. Когда нужна практика чистки? Ну, пример. Вы являете по-любому, у вас есть синтез, из вас эманируется синтез. Вы являете отца, являете владык ведущих вас, аватаров синтеза, да? Являете. И когда вы вступаете в тесное взаимодействие с людьми, люди с вас что делают? Они, в принципе, слизывают, впитывают в себя те эманации огня, духа, света, энергии, которые исходят из синтеза. Это естественно, вполне нормально, и так как люди имеют эфирные проводники и по-другому жить не научены, они с вас это вампирят. Вампирят с вас это их развивает, это их в какой-то степени преображает, но есть закон синтеза, когда что-то от вас ушло, что-то к вам должно вернуться. И, соответственно, к вам возвращается с людей то, что им не гоже, не нужно. То есть, по сути дела, вы на себя собираете всю грязь окружающих людей, окружающих организаций, магазинов, куда вы заходите, всего. Это тоже происходит естественно, потому что по-другому вы еще не научились. Скажите, а как научиться по-другому? Отца отдавать собой, И чем больше вы отдали отца вовне, тем больше отец заполнил вас. И тогда к вам ничего не вернулось. То есть вопрос в этом, вопрос жертв.
Это как?
А вот так просто жертвуете отца собой. И отец вами живет. И тогда к вам ничего не возвращается, потому что в вас возвращается от отца. А мы зачастую привыкли как? Ой, фи, это грязное, ой, это засранец бросил бумажку, ой, это нехорошее, это плохое, это протухшее, что они это делают? Любая ваша внутренняя реакция вызывает обмен. Это обязательно. Поэтому у отца есть мудрость, не судим. И не судим будешь. То есть мы сами себя судим. И сами вызываем ответную реакцию. А когда мы осознаем, что свобода воли отцом дана всем, а мы считаем только нам, остальным нет, остальные должны строиться под нашу волю, под то, как мы видим. Поэтому отец дал свободу воли всем. И последнему вонючему бомжу, который на помойке живет, тоже дал свободу воли жить там. И нас не касается, что он живет там, пока он нас не касается.
Если он живет на детской площадке, например.
Значит, вы находите способ освободить детскую площадку от него. Для этого есть у нас службы, соответствующие, куда вы должны направить соответствующие запросы. Они обязаны исполнять эту функцию. Я согласен, что они не хотят ее исполнять, но они обязаны ее исполнять. И когда я говорю полицейскому, что это его обязанность, и я ему плачу деньги за это, он мне заявляет, что маловато что-то делать. Я ему говорю, извини, дорогой, я свою обязанность исполнил. А то, что ты подписался за эти деньги, под эту обязанность, это твоя проблема. То, что ты не хочешь работать на заводе, а хочешь ходить с папочкой и всем указывать, как жить. И получать за это зарплату еще отпускные. Поймал, отпустил, поймал, отпустил. Вот. Вот когда ты начинаешь так разговаривать, уважая его выбор, он начинает осознавать тоже, что он это его обязанность, оказывается. Он под нее подписался. Если он не понимает, что это его обязанность, есть дежурная часть. Набираем телефон, звоним в дежурную часть, что ваш сотрудник исполняет свои обязанности. Там у них хорошая текучка кадров и движение по служебной лестнице. И его признают в несоответствии, и он благополучно уходит на завод. Или в бандит. Ну куда пойдет? Это уже его дело. Это его право выбора. Вот так. Поэтому если вы реагируете на происходящее, вы скажете, ну что ж, надо быть черствым? Нет, я не сказал, что нельзя, скажем так, иметь реакцию. Не надо судить на происходящее. Все имеет свою целесообразность. Это однозначно. Поэтому если вы реагируете с суждением, у вас происходит обмен. Обязательно с тем субъектом, объектом, с которым вы осудили. Обязательно. А если вы не судите, а наоборот, эманируете отца с собой, чтобы полицейский исполнил свою обязанность и обеспечил отсутствие посторонних лиц на детской площадке, он будет это делать, я вам гарантирую. Если из вас словом вашим будет отец звучать, это будет происходить. Против слова отца не попрешь, это невозможно. Поэтому мы учимся говорить отцом, говорить владыкой, говорить аватаром. Это называется ипостась. И вы даже будете отслеживать смену тембра у других служащих, с кем вы общаетесь. То есть нас специально, как ведущих синтеза, обучают явлению кутхуми своим речевым аппаратом. То есть входить в огонь и являть. А иначе, если этого не произойдет, я просто после первого синтеза помру. Печень встанет, почки отвалятся, все остальное. Потому что столько негатива выходит из... территории, не из вас, а из территории. Потому что синтез идет для территории, вами. И в первую очередь мы чистим территорию в том числе, и вас в том числе на синтезе.
Чистка, получается, физика идет, да?
Физика на себя собирает это все. У нас есть даже три системы, которые отвечают за самые грубые уровни энергии чистки. Это тонкий кишечник, это, ну, во-первых, это слепой. Слепая кишка отвечает за чистку астральной энергетики. Поэтому если у вас аппендицит удален, у вас проблемы будут с этим. Это будет варикоз. Потому что невычищение астральной энергетики сбрасывается в ноги. Вся энергетика, невычищенная из организма естественным способом, уходит в ноги. Отсюда варикозы, отсюда слоновость, отсюда там, наросты, отсюда все с ногами. Тяжесть, боли и все остальное. В ногах. Покливость, вонючесть, грибковость и все заболевания. Они от этого происходят. Поэтому слепая кишка, она не просто дана. Она занимается чисткой астральной энергетики. Тонкий кишечник занимается чисткой эфирной энергетики, а толстый кишечник чисткой зачистки физической энергетики. И на каждом этапе кишечник делает свою работу. И тот, и другой, и третий. Обязательно. Физика, она все на себя, она все собирает на себя в конечном итоге. И все вылазит из нее в конечном итоге. И вот уметь являть отца и аватаров, их синтез являть, не впитывая в себя то, что может в вас попасть из окружающего, это искусство на самом деле жизни. И этому искусству вас обучает ваш изначальный дом, изначально стоящего отца. Это его задача. Это впустить, это не впустить. Это сжечь, это отсечь. Если вы ему будете доверять и будете знать, что он есть у вас, а вы, скорее всего, половина присутствующих не верите, что вокруг вас есть дом. Потому что вы не привыкли в это верить. Вы верите, что у вас есть душа, что у вас есть разум, что у вас есть дом вокруг вас. И не верите. Вы пытаетесь его проверить. А есть ли у меня дом вокруг? Дом говорит, хорошо, я отключусь на время, и ты узнаешь, что такое есть. А как еще вас заставить поверить? Только наличием или отсутствием. Поэтому наличие, отсутствие, наличие, отсутствие. Все, вы начинаете отслеживать или одно, или другое. И вот так вот начинаете по жизни вопить. То есть мы привыкли, что есть разум, что есть душа, но что есть дом, мы не привыкли. Но он за это отвечает. Если вы ему доверитесь, а что такое дом доверие, поверьте, довериться дому. И дом эти функции начинает исполнять. Он даже любой вирус вам не нужен и не впустит к вам. И все будут болеть смертельным заболеванием, вас не коснется.
То, что в практике, ну, вот, по прошлой эпохе был, называлось биополе или нет?
Биополе – это поле эфирного проводника.
Только эфирного.
Да. Это эфирного проводника излучение. Поле – это и есть поле. Оно правильно называется? Поле. Поле – это категория второго уровня, второго горизонта. Это поле. А дом – это дом. Это дом, который – это то, что складывает все условия к вашему телу. И они складываются не только вот на расстоянии вытянутой руки, хотя дом, он вот как Микеланджело рисовал, вот стоит человек в доме, но еще у меня и сантиметров 15 до сферы, это минимальное расстояние для дома. То есть вот он где-то получается в радиусе около метров полутора, ну диаметр 3 метра, вот дом. Это физически, он даже видится. То есть мы начинаем их видеть. И будущие служащие в государстве будут определяться по качеству вот этой сферы.
Вокруг человека. Даже замерить можно вот, рамками.
Это... Да, это замеряется рамками, это замеряется прохождением двух служащих мимо друг друга. Происходит соприкосновение, да, ощущения. Вот. Это дом. Но это его физическая размерность. А какая его размерность в других материях, вплоть до Евдива Отца? То есть представляете, то, что мы можем даже воспринять. То есть, и вот это все, это ваш дом. И вот все условия он отслеживает. Вы это не сможете отследить, у вас на это не хватит просто возможности. А дом это все в полноте отследит. И он регулирует абсолютно все, что до вас доходит, что не доходит. Вот. И если говорить о том, как взаимодействовать, больше являть отца. Не реагировать, не судить. Не, реагировать, но не судить. И стараться ситуацию всегда что сделать? Улучшить. Делать какие-то практики, направлять соответствующий огонь, просить отца, взаимодействовать с владыкой, со владыками стихии царств. То есть вам даны инструменты, пожалуйста, действуйте. Если вы видите, и вам что-то не нравится, вы не судите, вы просто берете и делаете. Вам не нравится, что бумажка валяется, поднимите в мусор бросить, если вам это не нравится. Но тот, кто ее бросил, ему это надо было бросить. Он так нарабатывает свою карму. А если он вообще еще пока в животных состояниях демонских, для него это норма. Ходить и везде гадить. Это его стиль. Это стиль жизни хрюшки. То есть это не человеческий тип жизни. И он будет так делать, ходить, плевать везде. Ну собака же ходит, кустики метит, помечает свою территорию. Человек ходит и плюет везде, он помечает свою территорию. Потому что слюна, попадая на слюну другого человека, дает информацию о другом человеке этому человеку. Наша слюна – это передатчик информации. И наша душа через слюну сканирует химический состав, а через него состояние души другого человека, другого животного. Вот потому что животные не случайно метят территорию. Они не только запах оставляют, но они еще одновременно что сканируют другого партнера или, например, соперника. Наши люди делают то же самое. Причем делают исключительно в тех местах, где делают и другие люди это. То есть на остановках встанут и стоят, плюют в одну и ту же точку.
А поэтому... нужно об этом говорить?
Кому?
Ну, близким людям.
Ну, если они спрашивают об этом.
Ну, а если они делают, то ты им говоришь.
Mm-hmm. Если они это делают, для них это естество. Им это надо, значит. Мы и должны как люди... Смотри, мы как люди учимся сканировать друг друга эманациями. Без наличия жидкости. Думаешь, почему целуются муж и жена? Как только поцеловали, жена все знает о муже. Где был, она не знает с кем, не знает где, но она знает, что точно где-то был. А ты точно в Америке был? Это вот про то мороженое.
Да, да, да.
Поэтому, как только целуемся, мы уже придаем друг другу информацию. Вы ложку супа положили в рот, слюна уже дала данные в желудок, какие ферменты надо туда выделить. Поэтому, если человек плюет, и вас это раздражает, вы на это реагируете, вы можете подзынить. Ты же не собачка, чтобы метить территорию. Надо делать так, чтобы человек не оскорбился. Лучше в дзене. Чтобы он задумался, на самом деле я же не собачка, я же человек. Если уж хочется плюнуть, ну пойди вон куда-нибудь плюнь, там, где никто не плевал. Там земель плюнь, в конце концов. Если уж, ну, мало чего бывает с слюной. Бывает функционал, надо сделать. Но эти люди некоторые просто стоят. Это уже естество для них. Испражняться таким образом. Вот. Можете объяснить, да, что через слюну ты получаешь информацию о всех тех, куда попала твоя слюна. Поэтому я стараюсь на чужие плевки не наступать. Я стараюсь их, ну, переступить. Ну, чтобы. Потому что со ступней тоже все сбрасывается, мы знаем с вами, в обувь. И через обувь мы тоже сканируем это все. То есть наше тело через обувь сканирует туда, куда наступает. То есть по жизни на самом деле масса ситуаций, в которых мы впитываем то, что нам не нужно. Что происходит с тем, что мы впитываем то, что нам не нужно? Тоже следующая большая проблема. Если что-то к вам втянулось, не сожглось, а закрепилось вокруг вас в вашем доме, дом допустил для вашего проучения, для вашего научения или для опыта. И вот все, что не ваше, все, что ваше, оно вами усваивается. В тело и на руку. Это не вопрос. А вот все, что не ваше, оно закрепляется на ваше, вокруг вашего тела и впитаться в тело не может. Как следствие, это начинает вокруг вас крутиться и привлекает извне ситуацию, чтобы это усвоилось. Вами. И тогда вы попадаете в ситуацию, в которой вот это лишнее присутствующее у вас, что делает? Усваивается эта ситуация. Но вы в эту ситуацию входите. И вы удивляетесь, что я тут делаю? Вроде бы не моя ситуация, но я почему-то здесь это делаю. И главное, дивидендов никаких не получил, еще и по шее получил. Вроде бы и делал добро, получил зло. Почему так происходит? А потому что вы где-то умудрились что-то хапнуть, и это хапнутое не ваше. Потому что на самом деле вывести из себя чужое это настолько сложно. Я почему не погружаю уже много лет? Потому что на погружениях набрался чужого, что до сих пор ощущает. Годами.
А что такое погружение?
Практика погружения во внутренний мир человека, где он сам видит, что у него внутри.
А? Это тоже практикуется?
Да. Для этого есть школа погружения, специальные вещи, сколько у нас около 20, которые могут это проводить.
А у них есть?
Есть. Есть. Тот, кто имеет право это делать. Здесь есть такой служащий, который этому обучен, который право такое имеет. Погружает не он, погружает Куткуми. С его помощью вас. И видите все сами, он помогает вам лишь расшифровывать, что происходит. Есть у вас такой уфи. Вот. Я на данный момент не погружаю, нахожусь на реабилитации. На погружался в Центральную Азию. Так-то погружался, что уже до тошнотика. Вот такие моменты. Значит, что делает практика чистки? Она позволяет сжечь все то, что вот накопилось вокруг вас и в вас, вам не соответствующее. То бишь практика чистки это в основном специальный огонь отца, который начинает крутиться вокруг вас, вытягивая из вас все некорректное. Делать ее не надо часто, это лишнее, потому что степень чистоты это тоже определенный момент. Как говорят медики, мы говорят, специально не моем фрукты, потому что если все мыть, то ты будешь болеть. Поэтому что-то надо и чтобы было. Когда делается чистка? Только после того, когда вы серьезно повзаимодействовали и вас достали. Допустим, вы попали в какую-то ситуацию, в которой вас отымели по полной. Ну, бывают эти ситуации. То есть вас втянули в какую-то словесную драчку, перепалку, эмоциональный конфликт или что-то еще. То есть, когда вам пришлось во что-то злачное вляпаться по уши. После этого же рекомендую очень делать практику чистки. Вам станет сразу легче. Правда, после этого у вас однозначно будет посещение соответствующего заведения. То есть диарея обеспечена. Это нормально. Чисточка. Многие специально ищут препараты, покупают, чтобы почиститься. А тут пошел, повзаимодействовал, стал в практику чистки, пошел, сходил, вычистился. Нормально работает, кстати. После этого и печень, и почки. И мочевой пузырь, и кишечник намного чище становится, на самом деле. Потому что все, что, понимаете, система, как работает? Все, что вы к себе притянули, все, что ваше, не ваше, и даже ваше, никому, в принципе, не нужно. Если что-то к вам прилипло, вам это через свое физическое тело и пропускать. И хорошо, что у нас есть инструмент, позволяющий это нивелировать и вывести естественным способом. Нежели это будет привлекать ситуации извне. И мы еще больше начинаем в эти ситуации входить, то есть мы еще больше начинаем зашлаковываться, и как следствие за полжизни набираем столько шлаков, что потом от второй половины жизни от них чистимся и благополучно сидим на соответствующих препаратах. Зачем? Человек может жить долго, если он следит за своим здоровьем. Поэтому и вот то же самое сыроедание, да, вегетарианство, оно как один из инструментов не позволять набирать себе негативную энергетику животных. Но так как я человек, мне фиолетово животное состояние. Я их просто пережигаю своим эфирным полем. Оно просто это сжигает. Что такое негатив? Это деструктивная по отношению ко мне программа в эфирном поле. Все. Потому что эфирное поле состоит еще из синтеза энергии. Мы это называем энергетика. То есть эфирное поле в себе несет энергетику астрального присутствия, там, ментального присутствия, причинного присутствия. И если вот эта энергетика... Что такое энергетика? Это энергия. А энергия это что? Это волновая характеристика. Правильно? Это синусоиды. Это энергия. Если синусоиду промодулировать, появляется что? Информация. Можно модулировать амплитудно, фазово, скважно, там способов достаточно модуляции на самом деле. Вы все пользуетесь этим в телефонах. Там идет целый набор модуляции частоты. И вот поэтому поле это имеет характеристику электромагнитных полей. И там все вот эти вот волновые, скажем так, функции, они присутствуют. И если записанная информация волновой функции для вас деструктивное, это негативное. Если оно позитивное, ну, в смысле, позитивное, оно вас развивает. И Поэтому в отце нету ни грязного, ни чистого. В отце просто есть энергетика. А по отношению к нам она может быть или развивающей нас, или удавливающей нас. Поэтому нельзя судить. Оно в отце. Вы судите отца в этом случае. Потому что это все есть отец. В разных ипостасях. В своем выражении. Но реагировать надо. И уметь содержать в чистоте свои тела. Эфирные, астральные, ментальные. Все тела. Тоже надо.
Да, эта практика, она позволяет все поля почистить, да?
Да, она позволяет все тела содержать в чистоте. Потому что дом — это синтез, и в доме физика — это синтез всех тел. И когда ты включаешь эту практику, ты чистишь, в принципе, все тела, но все они сбрасывают шлак в физику. Вопрос в этом. Иногда после чистки чувствуешь, поясница болит. То есть вот произошла прям сильная порция, вошла, чувствуешь, поясница там побаливает, еще что-то там, кишечник напрягся, допустим. Ничего страшного, это все пройдет, выйдет и пошло. Просто, значит, много набрался. Но лучше пусть так, чем еще хуже будут ситуации, в которые ты втянешься. Вот. Это не значит, что нужно там бежать какие-то препараты принимать, хотя я медицину не отрицаю, если надо, применяйте. Ну, в этих случаях я говорю, ну, ножка, растительный препарат, который убирает спазмы и снижает болевой эффект. Не дает привыкания, не является химическим препаратом. Ножка, самое простое. Если там что-то сильно болит, ну примите таблеточку ножку, расслабьтесь, ничего страшного, ничего себя мучить. То есть все должно быть целесообразно и естественно в этом случае. Вот эффект чистки дает возможность нам содержать тело в чистоте. Мы же на физике тело моем, душ принимаем, там, в баню ходим и так далее. Но вот это гигиену физики мы соблюдаем, но почему-то соблюдать гигиену других тел мы забываем. В результате получаем проблемы по менталу, по астралу, по всему получаем проблемы. Вот я предлагаю практику чистки, которая работает огнем. Я эту практику делаю, допустим, каждый раз после синтеза. Иногда в ней стоишь неделю. Такой практики, такое бывает. Я специально оставляю. Это не значит, что вы там стоите, но это значит то, что сделали ее, и дальше пошли спокойно. Часто не надо. Вы сами будете чувствовать, что вот, ну вот много чего-то вокруг всякой дряни происходит. И вам внутри тошно. Вот тогда стоит сделать. Но оно обязательно должно иметь причину. Перед этим вы где-то накосячили. То есть где-то поконфликтовали, где-то поосуждали. Даже смотря телевизор, осуждая сюжет, который вы смотрите, вы тоже в это втягиваетесь. Это все происходит. Ничего не бывает случайно. Значит, называется теофа чистки огнем, означает стоящего отца. Записывается вам как опыт, и дальше вы уже этим можете впоследствии применяться. Она достаточно детальная будет теория, но это не значит, что ее нужно повторять в полноте так же. Просто вам записывается опыт, а впоследствии можете гораздо проще в это входить. Главное видеть суть действия и уже своими какими-то словами, проживанием, видением, восприятием, это все реализовывать. Все, настраиваемся. У нас настрой, ребенок тоже настраивается. Прежде чем пойдем к ментальным процессам, подготовимся. Он тоже сейчас пообщается, и потом дрыхнуть пойдет. И мы уже будем в этих процессах глубже осмыслять. Ладно, выжигаемся всем накопленным синтезом. Выжигаемся 4096 шестерицей каждого из нас. Отступление пока выжигаетесь. Вы думаете, почему вот у наших служащих дети болеют часто? Потому что они напитываются синтезом и огнем от родителей, потому что они в поле родителей, в доме родителей. Идут в садик, идут в школу, там с них сверстники все это слизывают. Они напитываются тем, что не нужно сверстникам, то есть обмен происходит. И домой приходят с соплями. Столько сопли. Сопли — это чистка, в том числе. Поэтому даже своих детей надо учить этому. Поэтому мы говорим, что детский синтез должен быть там, где уже родители прошли синтез. Тогда родители помогут детям. А иначе ребенок будет постоянно в соплях. Если бы родители, он будет с родителей стягивать негатив на себя. В результате будет часто болеть. Пока тело маленькое, оно не справляется с этим. Поэтому включается не только диарея, включается температура, включается и сопли, и все остальное. Зачем мучить тело маленькое? Ему еще надо вырасти. Поэтому если родители в синтезе, они способны поставить защиту на тело ребенка. А когда еще ребенок входит в синтез, то тогда еще проще. Но тоже учиться общаться со сверстниками. Куда деваться? Выжигаемся синтезом, за часточек аватара синтеза кутком мифаем в каждом из нас. В этом синтезе огня синтезируемся с изначально стоящими аватарами синтеза кутком мифаем, метагалактической изначально стоящей реальности, входя в синтез изначально стоящего дома, изначально стоящего отца, фиксируем групповой огонь изначально стоящего дома, изначально стоящего отца на каждого из нас индивидуально. Вот так как мы в группе синтезированы в изначально стоящем доме, изначально стоящего отца, при этом групповой огонь четко индивидуально фиксируется на каждого из нас. Мы обособлены, и наше накопление соседу не переходит. И выжигаясь групповым индивидуальным режимом работы, синтезируемся с изначально стоящим отцом метагалактики, выжигаясь его огнем, становимся в зале изначально стоящего отца, в здании синтеза изначально стоящего отца, на первой вышестоящей реальности, 16-й изначально стоящей реальности метагалактики Фа. Встали, зафиксировали в зале изначально стоящего отца это здание в экополисе метагалактики Фа. Специальное. Я маленько температуру прибавлю. Кондиционер, не отвлекайтесь. Чтобы было всем комфортно. Разошлись от 1.5 до 2 метров друг от друга в шахматном порядке. То есть можно даже увидеть, что на полу есть клетки очерченные. 2-2.5 метра по периметру. То есть каждый стоит, как в шахматном, на шахматном поле, каждый стоит в своем прямоугольнике. Квадратик. Встали. Тела отпустите, они сами встанут. В этом огне синтезируемся хум каждого из нас, хум изначально стоящего отца. Это здание синтеза отца, зал отца. И здесь можно из этого зала синтезироваться с отцом, без вопросов. Потому что зал отца везде зал отца. И мы синтезируемся с хум изначально стоящего отца, выжигаемся огнем синтеза изначально стоящего отца в каждом из нас, как индивидуально, и в синтезе нас группово. И в огне синтеза изначально стоящего отца синтезируемся с изначально стоящим отцом и просим разрешить нам провести чистку огнем изначально стоящего отца, узнав и изучив, что это такое. И в огне синтеза изначально стоящего отца пред нами, пред каждым из нас, впереди. Прямо перед нами начинает вертеться двухконусный тор огня. Попробуйте увидеть двухконусный тор огня перед каждым из вас, появившийся. Почувствуйте, как он стоит пред вами. Ну что значит двухконусный? Это когда конусы кверху и книзу заострены, то есть такие два конуса, сцепленных вместе в районе вашего пояса. Вот такой тор огня перед каждым из вас зафиксирован. Можете прочувствовать его. Каждый синтезируется со своим тором огня. И всей группой в синтезе этих торов огня переходим в специальный зал изначально стоящего дома, изначально стоящего отца. Не думайте где, просто все вместе раз перешли и стали в специальном зале. Выжигаемся всей группой в зале и встаем по кругу по 2 метра друг от друга. То есть образуем круг, где между нами 2 метра друг от друга. Зал большой, пред каждым впереди вертится тор, двухконусный тор огня. Обратите внимание, в центре круга вышли аватары синтеза Кутхуми Фаин. и аватары синтеза Сергея Юлиана. С ними вам синтезироваться не надо. Они просто наблюдают, что происходит. Это одновременно интересный эксперимент, интересная практика. И в этом огне синтезируемся с означающим отцом из этого зала. И просим прощения за любые наши некорректные связи, любые наши неадекватности, любые наши выявления не в воле отца, не в синтезе отца, не в мудрости отца и не в любви отца в общем. Просим прощения за все, что мы сделали в несоответствии с синтезом означающего отца. И просим разрешить нам максимально прийти в соответствие с синтезом означающего отца в каждом из нас. И в этом огне синтеза мы отдаем Тору, который крутится перед нами, все наши родственные связи с любыми родственниками, как прошлых эпох и воплощений, так и настоящего воплощения, причем и тех, что были, если у которых было несколько семей, и тех, что есть сейчас. Мы не отдаем сами взаимодействия в семьях. Мы отдаем те привязки, которые есть у нас и сложились в нас, в этих взаимоотношениях. Именно привязки. Помните Будду, бойтесь привычек и привязок. И Тор, внутрь Тора начинает из вас что-то вытягиваться, какие-то нити, какие-то предметы. Старайтесь увидеть, как это происходит. Тор вертится и на себя накручивает темные полосы, вытягивая их с вашего пояса и втягивая их в себя, в Тор. В основном все привязки и присоски, они идут в крестец. Вот поэтому у многих позвоночник и поясница болит только потому, что там слишком много привязок и присосок. Вот отдайте все эти привязки и присоски, что образовались по отношению к вам. Могут быть белые нити, могут быть матово-прозрачные нити. Можно даже почувствовать на физике, как это происходит, как втягивается туда из вас какая-то энергетика. Отдайте все то, что Тор вытягивает. Доверьтесь Тору, это огонь Отца. Он соображает прекрасно, что из вас вытянуть. В данном случае ничего нельзя держать. Отдайте все, что он забирает. Вылетают, если шары какие-то, отдайте. Белые, черные, неважно, какого они цвета, отдайте. Если из вас что-то вылетает, вы спокойно отдаете это в Тор. Значит, синтезу это не надо в вас. Поэтому максимально отдавайте. Вам дан шанс освободиться. Причем хорошенько освободиться. С родственником при этом ничего не будет. Это ваше освобождение. Причем ваши же родственники постараются быстро наладить эти все контакты с вами. Они так привыкли. Но даже если что-то наладится, но не все, уже намного легче будут ваши взаимоотношения. Что-то восстановится, а что-то не сможет восстановиться, и уже хорошо. И тогда вы поможете родственникам выйти из этих вампирических взаимоотношений с вами. С родственниками заканчиваем. Дальше в этом огне синтезируемся с означающим отцом. Мы просим прощения за любые наши личные связи, контакты и взаимодействия, осознанные или неосознанные. Помните, даже если ты подумал, ты это сделал. То есть это неосознанные контакты. Любые связи. От интимных это воплощений всех прошлых эпох, до профессиональных, дружеских, в общем, до любых контактов личных ваших это воплощения и предыдущих. И отдаем это все в Тор. Там может быть многое того, что я не говорил. Какие-то личные контакты, что вы считаете нужным отработать, оно того не стоит. Это отработка. Или то, что вы считаете, что из вас не то вытягивается. Много о чем вы могли вообще-то забыть. И оно у вас присутствует. И может вызывать последствия, которые будут для вас удивительны. Вы думаете, за что? А вот за то, что вы уже забыли, оно у вас есть. Поэтому отдайте. Даже контакты с умершими телами вашими в предыдущих воплощениях, если до сих пор они в каких-нибудь гробницах эти тела остались. Почему говорится, из праха пришедшие в прах и уйти надо? Чтобы не было связи с прошлыми телами. Грубо говоря, с вашими костями предыдущих эпох, мумиями и всем остальным. Отдаем. Торы просто вертятся, как бешеные. Очень быстро. Мы и видим этот тор только потому, что огонь очень быстро движется. На самом деле это просто один огонь. Шарик огня, который имеет очень быстрое движение. Мы увидим, как тор. Скорость тора означает силу работы. Чем сильнее крутится тор, тем сильнее работа его станет. Если там у вас тело начинает поднимать руки, как-то что-то там делать, какие-то пасы, не держите тело там в зале, пусть делает все, что делает. Может поднимать руки, расставлять ноги, подставлять тот или иной бок, это все вполне естественно. Потому что негатив может быть в любой точке тела. Чем больше вы там откроетесь, тем качественнее будет чистка. Просто вообразите, что вы открыты полностью к этому тору. У кого-то тело может там волноваться. Значит, вы что-то не выпускаете, и оно пытается из вас вырваться. Вообразите, что вы открыты в руках, ногах, в голове. Из вас все исходит. Даже могут идти потоки энергии, исходящие из пальцев и рук, и ног. Это вполне возможно. Поэтому откройте пробочки на пальцах, рук и ног. Там есть энергетические пробочки. Откройте пробки в чакрах. Вот в ладони бывают часто пробки. В стопах бывают энергетические пробки. Вспоминайте любые личные связи. Лично профессиональные, лично дружеские, лично интимные. Любые, какие у вас были. Военные связи, бухгалтерские связи, педагогические, медицинские. Все ваши профессии, где вы работали. Вот легче становится. Профессии важная вещь. Я тут на днях осознал, что не могу вспомнить фамилии своих сотрудников по бизнесу. Очень порадовался себе. Потому что когда вел бизнес 18 лет, только и думал, как выплатить зарплату своим сотрудникам. А сейчас фамилии перестал помнить. Значит, отработал уже этот эффект. Аватар синтеза рекомендует учесть школьные связи. Мы о них забыли. Университетские, студенческие. В общем, любые учебные связи, где вы учились. Курсы повышения квалификации, переподготовки тоже сюда относятся. Любые учебные социальные связи. Это не имеется в виду ученические служебные связи, а учебно-социальные связи. Тоже включите в личную чистку, чтобы не было личных отработок. Аватар синтеза напоминает такой интересный факт. Ваши личные отношения к кому бы то ни было, тоже отдайте. Личные отношения это к отдельным, что к отдельным людям, что к отдельным предметам. Допустим, плохо относитесь к машине, вы ее боитесь, это ваши личные отношения. Компьютер не осваиваете, потому что боитесь, ваши личные отношения. То есть все ваши личные взгляды к отдельным людям и предметам тоже отдаем. Плохо относитесь к ресторанам, потому что они плохие, не надо вообще к ним никак относиться. Никто вас не заставляет туда ходить. Отношения отдавайте. К рюмочным бронзам относитесь, не ходите. Но отношения отдайте. Государственная власть, потому что она плохая в кавычках, тоже отдайте. Кто сказал, что она плохая? Она такая, какая есть. Она волю отца для данного социума являет. Социум такой. Изменится социум, изменится власть. Тоже отдайте отношения государству. Она может быть некачественной, эта власть, но она не плохая. Она такая, какая по подобию. Вот не судите, не судимы будете. У кого-то там след от суда остался какого-то, если был у вас суд. И не совсем вас устроило решение суда. Тоже отдайте. Что бы ни было с вами, спасибо, отец, твоя воля. Все. Долг вам не вернули. А может быть, вы наоборот, таким образом, закрыли долг прошлого. Отдайте. Но нельзя просто так сказать, да подались. Нет, вы должны обязательно суд подать на человека, если вам не возвращает. Если суд не сможет присудить вам, или даже решение суда не будет исполнено, отдайте. Вы все, что могли, применили. Все корректно, применимо по закону. Никаких бандитов никого насылать не надо. Еще больше проблем. В общем, вариантов много чего стоит. Кого-то где-то уволили, кого-то где-то оценку поставили, отдайте. Все есть опыт, слава Отцу. Завершаем личные связи. А теперь утверждаем, что все это продолжает тянуться в корне. Мы синтезируемся с означающим Отцом, возжигаемся огнем означающего Отца. Потому что огня уже не хватает. Дополнительно стяжаем огонь. И просим отдать и почистить все наши семейные связи. Подчеркиваю, не родственные, а семейные. Потому что семейные связи и родственные – это разные вещи. Отдаем семейные связи. Это не обязательно ваше отношение к родственникам. Это отношение внутри семьи, внутри бывших семей. Родовые проблемы, междусемейные есть, а есть семейные. К роду они отношения не имеют, но внутри семьи прячутся. Очень многие не выносят ссоры из избы. Это очень сложная проблема. Семейные контакты. Далее в этом огне синтезируемся с начальствующим отцом, выжигаясь его огнем, отдаем все наши связи, взаимодействия, ученические в любых эпохах, ранее созданные, но действующие по-настоящему. Ученические связи любого глобуса, любого плана, любых иных присутствий. Понятно, что с владыками-аватарами синтеза, а с отцом огонь ничего не уничтожит. То есть все, что не соответствует огню отца. А вот все остальные связи с любыми иными учителями, владыками, подвижниками, религиозными деятелями, которые были в духе, в свете, в энергии прошлой эпохи, отдаем, открывая шире, отдавая это все в то. И еще шире называется широта открытости. Даже может быть волнение на физике, открывайтесь, расширитесь максимально. Все религиозные контакты, они бывают очень тяжелые. Да-да-да, религиозные контакты наработаны очень серьезно. По всем воплощениям. И ваше поле не всегда может их пропустить. Все философские контакты, научные парадигмы, которыми вы занимались в этом или в прошлых воплощениях, они уже устарели. Их человечество как бы забывает, а сидит в людях, продолжает сидеть. Вот проживаете, как легче становится физике. Тело начинает от этого кайфовать. И мы синтезируемся с означающим отцом, мы просим отдать все наши контакты с животными, растениями, минералами, всеми явлениями, их за все наши воплощения и существования. Ведь где-то молились животным, где-то молились камням, где-то на растения молились. Даже бывшее демонство, которое было в пятой расе, в прошлой эпохе, тоже выводило на какие-то молитвенные состояния. Вот все это отдаем, открываясь как можно шире. И последнее, что Ватарсит разрешает нам сделать, мы синтезируемся с изначально стоящим отцом, выжигаемся огнем изначально стоящего отца и отдаем все наши денежные и имущественные связи, не соответствующими этому огню. Это не значит, что у вас имущество и деньги исчезнут, а привязки к материи, к деньгам, контакты, вожделенность, зависимость от вещей, зависимость от энергопотенциала, который вы зарабатываете по жизни, от цифр зависимость, от объемов зависимость, от нехватки зависимость, от избытка зависимость. Любые варианты отдаем, открываемся, отдаем. Все должно быть свободно. Вы можете управлять всем, но не привязываться к этому. И вы управляете легко только тем, к чему вы не привязаны. Расширьте поля. Могут даже вылетать из ваших полей замки, дома, все, что вы, чем вы владели в прошлом, усадьбы дворянские. Если кто-то был игуменем или игуменем в монастырях, до сих пор в сердце вы можете держать крепостные стены или несколько гектар каменных стен. Все привязки к монастырям и святым местам, где бы вы ни жили ранее или служили монахами, монахинями. Отдайте до конца. Это было. Монастырь — это теперь тюрьма для души наказанных. То есть в новой эпоху монастырь на астрале — тюрьма. И душа находится в заточении, а тело в монастыре. Вот все оставьте, отдайте. Зачем оно вам? Оно вас не корит. А теперь достаем и берем в руки меч служащего, который мы стяжали на прошлом синтезе. Даже если не были на прошлом, неважно. Достаете меч, самый максимально служебный, который у вас есть, силы мысли, в руку меч. Просим изначально стоящего отца возжечь наш меч огнем изначально стоящего отца. И этим мечом проводим между Тором и нашим телом. На первой вышестоящей реальности, 16-й изначально стоящей реальности, отсекая любые нити связи с отданными явлениями в Тор очищения каждого из нас. Меч должен пройти вертикально, слегка вправо в горизонт, чтобы нижние части тоже отсеклись. А то некоторые меч доводят только до колен, а ниже колен почему не доводится. То есть меч должен отсечь все ниточки связи между вашим телом и этим тором. По высоте всего тела. Он может прополосовать даже пол. С полом ничего не будет, не переживайте. Пол из огня. Главное, чтобы связки не остались с ваших подошв. Меч в руке отдержим, пока в сторону его отвели. Но вертикально вверх. Никогда в залах отца меч направляется в сторону отца. Всегда вверх, может чуть наклонно. А теперь мы Тор начинаем компактифицировать, силой мысли сжимать верхнюю и нижнюю точки между собой. Сжимать объем экватора Тора к центру, утверждая, что огнем изначально стоящего отца мы сжигаем все, что эти Торы из нас вытащили. Еще раз просим прощения изначально стоящего отца за любые наши некорректности со сжигаемым материалом в нашем взаимодействии. Если Тор компактифицируется до точки, эта точка должна вспыхнуть, как салютик такой маленький, тогда работа закончена. Вот компактифицируйте Тор до точки, маленьким взрывом завершая его явление, легким салютом. Все сожглось, называется. И даже не должно пылинки остаться от всего этого. Ни в коем случае. Сейчас еще будет групповая работа, пока завершилась индивидуальная. Все. В точку, взрыв, ничего не осталось. Сжигаем. Силы огня отца, это делается быстро. А теперь следующий опыт. Синтезируемся с изначально стоящим отцом. Выжигаемся огнем изначально стоящего отца и эманируя из себя огонь изначально стоящего отца. Создаем Тор группы. Аватары синтеза ушли за спины нашей группы. Мы стоим в кольце, напоминаю. В центре мы делаем общий групповой Тор. и отдаем в этот общий групповой тор любые групповые взаимодействия и контакты, команды. Ипостаси, курсы, методологические, философские чтения, синтеза, подразделения. Изначально стоящего дома, изначально стоящего 24.011, изначально стоящей реальности Уфа. Отдаем это групповому тору. Отдаем любые групповые сущности, существа, если мы создали или поддержали их. Любые гадости, которые вампирят группу. Любые наши групповые контакты на групповые существа, вышестоящие. Как то в предыдущей эпохе это коллективный Адам или единое тело Христово. Там это не обязательно тело Христа, иерархии. Это просто групповые сущности. Вот отдаем это все в этот коллективный групповой тор. Профессиональные коллективные, семейные коллективные, родовые коллективные, личные коллективные. Все, что угодно, все, что мешает развитию. Все, что осталось в группе, все связи эти отдаем в тор. Все, что мешает этому курсу развиваться. И мы синтезируемся с изначально стоящим отцом, выжигаемся изначально стоящим отцом, завершая наши привязки. В любых командах отсекая мечом все связи с тором. И начинаем, меч продолжаем держать, компактифицируем групповой тор. Больше просто мы уже не выдержим, мы долго уже работаем. И сжимаем его в точку, и по экватору в точку. И общий взрыв, салют. Раз. И вот можно видеть, что такое групповой салют. Здесь уже совершенно другой эффект. И более громкий хлопок. И эффект салюта больше такой. Вместе с аватаром синтеза находимся внутри круга. Они вошли. Убираем мечи. Меч в руку, в позвоночник. Вместе с аватарами синтеза, вставшими круг, направляем, проявляемся в зале изначально стоящего отца 4097, изначально стоящего реально, в форме постаси 8 синтеза изначально стоящего отца. Изначально стоящего аватара синтеза становится предотцом. Смотрите, отец и так все видел, но Кутхуми ему докладывает, что и как. А мы в группе стоим и смотрим, как Кутхуми докладывает отцу. Просто наблюдаем, как это происходит. Вот так идут доклады отцу. Отец рукой раздвинул аватаров синтеза, которые между нами и отцом стояли. И теперь отец смотрит на нас. Покажите отцу, что получилось. Отец смотрит. А мы синтезируемся в куб изначально стоящего отца, снижаем синтез изначально стоящего отца и выжигая синтезом изначально стоящего отца, преображаемся им. Благодарим изначально стоящего отца за эту работу. Благодарим изначально стоящего отца синтеза Кутхуми Фаин, Сергея Юлиана. Возвращаемся в физическое присутствие. И эманируем все стяженное, возожженное, изначально стоящий дом, изначально стоящего отца. Далее в подразделении изначально стоящего дома, изначально стоящего отца 4011, изначально стоящей реальности Уфа. Потому что мы работали с этой территорией. Фиксируем опыт чистки огнем изначально стоящего отца в изначально стоящем доме, изначально стоящего отца каждого из нас. И восходим из практики тренинга. Аминь. Значит, главное после любой чистки верить в то, что с вами это сложилось, ибо если вы войдете в сомнение, все к вам будет возвращаться. Значит, все эти связки, естественно, нарабатываются не только нами, но и нашими близкими в взаимодействии с нами. Что-то попытаются ваши близкие восстановить, потому что в основном люди привыкли при взаимодействии друг с другом пользоваться вот этими вампирическими взаимосвязями. То бишь, если вы внимательно посмотрите, вам любой психолог скажет, что в основном в семьях и между близкими людьми наработаны методы манипуляции по болевым точкам друг друга. То есть мы хорошо знаем, все эти болевые точки. И, как правило, если мы хотим добиться чего-то от своего партнера или близкого человека, мы, как правило, не просим в искренности, что нам необходимо, а мы делаем усилия, надавливая на болевую точку партнера или близкого человека, добиваясь нужной для нас реакции. Обычно происходит так. Потому что мало кто, допустим, позволяет себе: дорогой, не делай это, мне от этого плохо. Там, дорогая, я люблю, когда ты делаешь вот так. Обычно мы не удосуживаемся, нам сложно попросить, нам гораздо проще сделать так, чтобы реакция обратная была нужная нам. На этом и строится манипуляция. Вот. Поэтому это вырабатывает соответствующие взаимосвязи. Обычно, вот я в практике уже сказал, поясница является местом сборки всех привязок и присосок. Поэтому часто вот болит крестец, эти места у людей болят. И очень многие, особенно женщины, к возрасту очень преклонному сгибаются в пояснице. Ну, поэтому бабушка с клюшечкой. А там целый веер канатов, внуки за ней тащатся. И правнуки на этом на всем висят. Ну, сами же люди налаживают эти взаимосвязи. То есть дать внучику денежку, а внучек за это побудет с бабушкой немножечко. И начинается это. Я с тобой побуду, если ты мне дашь. И уже от пенсии там начинают отстегивать, как у меня. У родственников тоже там. Бабушка правнучке от пенсии выделяет денежку. Хотя уже правнучка должна бабушке выделять денежку, а там наоборот. И если нужно что-то, чтобы правнучка сделала по дому там какую-то, которую работу должна делать, безусловно, скажем так, бабушка ей обещает, я тебе, говорит, 100 рублей дам от пенсии. Помните, как мы за оценки даем денежку, да? Это вот все нарабатывает эти нюансы. Поэтому каждый человек имеет свои обязанности, должен их исполнять независимо ни от чего, если мы договариваемся об этих обязанностях. Поэтому в идеале, когда в семье есть распределение обязанностей, что папа делает одно, мама делает перечень другой, ребенок делает такой перечень, другой ребенок такой перечень. И это должно обязательно договариваться в совместном согласии. То есть когда все садятся и обсуждают обязанности друг друга, где выписываются обязанности друг друга, и потом выписываются права друг друга. Потом эти листочки ксерокопируются, и каждый получает соответствующий листочек. Я вам гарантирую, лучше всего следить за вашими, за исполнением ваших обязанностей будут ваши дети. Это их любимое будет занятие. Они будут следить за тем, как вы свои обязанности исполняете. Но тогда им придется исполнять свои обязанности. И они это делают безусловно. И тогда получают право на свои игры там и прочее. Что?
А если вот, когда ты один это делаешь практику, то ты как один, да?
Ну, мы же сейчас один делали.
Ну, мы же...
В принципе, мы сейчас делали индивидуально, а потом группово. Значит, как делаете один? Все очень просто. Вы ходите к отцу, обязательно просите прощения за то, что накосячилось. Ну, где-то среагировали, где-то что-то подсудили. Чувствуете, что набрались. Чувствуете, что надо почиститься. Я не говорю, что это надо делать редко, на самом деле. Я же не думаю, что вы постоянно каждый день в скандалах участвуете. Поэтому редко это делаете. Значит, просто есть такой интересный момент. Если вы часто чиститесь, значит, вы сильно засраны. Вот конкретно. Поэтому иногда бывает обратная ситуация. Если человек начинает излишне чиститься, ему специально дают возможность засираться. Да-да-да. Это вот как в погружении бывает. Выходим в дом души. Что видишь? Камин. Что в камине? Пламя. И спрашиваю, в камине точно пламя? Да. Не огонь? Нет, пламя. Или, ну, люди как говорят, в камине огонь. Я говорю, как выглядит огонь? Ну как? Ну, костер горит. Я спрашиваю, а что в основании пламени? Я говорю, во-первых, это не огонь, это пламя. Соглашается. Я говорю, а что в основании пламени в твоем камине? Дрова. Я говорю, стоп, это дом души. А дрова – это растительная мудрость. Значит, ты, по сути дела, сжигаешь в камине в доме души растительную мудрость. А душа должна чем-то отца, гнев духа. а у тебя пламя дров. А дрова это непримененная мудрость, которая спеклась в соответствующую растительную структуру. То есть, по сути дела, ты сам привлекаешь в дом души негативные материальные сложения, чтобы потом переплавлять пламя. В результате не огонь духа, а пламя причинности горит в камине. И получается, душа напитывается эманациями причинности, а не эманациями духа. И человек по жизни начинает попадать постоянно в причинные ситуации. То есть он их сам притягивает тем, что там у него в камине дрова. А должно быть огонь Святого Духа, как говорил Серафим Саровский. Вот. И у человека по жизни кармические ситуации жизни. Он говорит, я не могу понять, вроде бы я уже весь вычищен. Я говорю, вот раз ты такой чистый, тебе и даю специально, чтобы хоть немножечко в тебе что-то было. Потому что это желание очистить карму. Карма – это жизнь. Есть карма – есть жизнь. Нет кармы – нет жизни. Люди, вычищающие карму, попадают в сложные ситуации. Как у нас одна девушка в Крыму на погружение пришла, на погружение, говорит, не могу понять. Все было хорошо по жизни, но все вдруг начало разрушаться. Здоровье, дети, семья, бизнес, все начало рушиться. Что происходит? Погружение пошли, вышла в зал к отцу, отец смеется, говорит, она попросила отработать карму всю и быстро. Ну вот ей включили все и быстро. И она просила прощения у отца, чтобы ей восстановили карму, и она начала более-менее нормально жить. Поэтому карма не плохо, не хорошо. Карма это причины нашей жизни. Вот. Поэтому если вы часто чиститесь, значит вы или сильно загажены, что маловероятно, или что говорит, что начинают к вам привлекать нужные причины, чтобы поддерживать вашу жизнь. Поэтому чиститься надо по факту, что вы чувствуете, что надо. Спрашивайте ведущего Кутхоми, владыку, аватара, надо, не надо. У вас вот смотрите, чем интересно, если вы обращаетесь к ведущему аватару или аватаресе, вы что-то задумали сделать, но не знаете, нужно, не нужно. Вы обращаетесь к аватару, ведущему, и просите дать рекомендацию на реализацию данного действия. Он аватар. И аватар имеет такую специфику, что огонь аватара или поддерживает нужные проекты реализации, или их просто сжигает. Поэтому, когда вы задаетесь вопросом к вашему аватару синтеза, ведущему, его огонь или сожжет ваше устремление на чистку, или наоборот его поддержит. И на самом деле очень классно, сейчас, когда это нас вели владыки, было сложнее. Когда они сейчас ведут нас в статусе аватаров, в ипостаси аватаров, намного интереснее, потому что ходишь, мучаешься вопросом. Надо сделать, надо сделать, надо сделать. Начинаешь делать, не сразу получается. Какие-то преграды, то ли лень мешает, то ли сам, то ли условия не сложились. Выходишь и спрашиваешь, прошу рекомендацию на реализацию такого-то проекта. Если проект целесообразен, у вас начинают складываться условия, вы по ним идете. Если проект не целесообразен, вы забываете о нем вообще напрочь. Потом только вспоминаешь через месяц. Я же хотел. А ну куда делать? Значит, не надо. А то вы по хотелке начнете делать, потом вас из этой хотелки за уши вытаскивают. Можете настолько в эту хотелку вляпаться, что потом всю жизнь будете ее отрабатывать. Как в одном погружении у меня тоже была ситуация с девушкой. Вот я парня встретила, мне вот так по сердцу. Можно мне с ним семью сложить? Спрашиваю владыку. Владыка говорит, можно. Я говорю, задай вопрос, а нужно ли? Она задает вопрос, нужно? Владыка говорит, нет. Она, как так? Можно, но не нужно. Я говорю, очень просто. Можно, но не факт, что оно тебе нужно. Можно просто повзаимодействовать, подружиться, полюбиться и разбежаться. Потому что если это не произойдет, вы не разбежитесь, то у вас завяжется семья, появятся дети, общее имущество, в результате вы будете зависимы от детей и имущества, в результате на всю жизнь вы друг друга заблокировали. А у вас всего была маленькая отработка, какая-то там в любви, что вы просто друг другу в чем-то помогли, даже не факт, что вступили в интимные взаимоотношения. просто посидели, подержались, поцеловались, обнялись и счастливо пошли каждой своей дорогой. В чем проблема? То есть у нас в головах, если прикоснулся, значит должен жениться. Совершенно не факт, что это должно быть. Поэтому думайте, когда и как чиститься. Чиститесь вы индивидуально. И чистку эту индивидуальную вы, ну, сейчас вернете к теме. Значит, вот сейчас опыт был чистки тором. Причем эта чистка такая, скажем, ну, больше выводящие из вас внешние, впитанные извне вас ненужные вам состояния. Это вот делает внешний тор. Можно делать не внешний тор, а можно делать вокруг себя цилиндр. То есть когда вы стяжаете огонь и активируете цилиндр вокруг тела. И вот тогда эта сферка огня быстро летает вокруг вас с высокой скоростью. Только надо скорость задать. А не так, что вокруг вас медленно крутится шарик. Это не серьезно. Вы задаете быстрое движение огня, вокруг вас раскручивается цилиндр огня, и вот этот цилиндр огня, он работает намного эффективнее, могу сказать. Ну это, допустим, вот не факт, что вам это нужно, но я после синтеза встаю в цилиндр огня непосредственно, и он прям с меня в себя вытягивает все, что мешает. Причем все ваши реакции, которые на синтезе были проявлены ко мне, друг к другу, к происходящему, все это вылетает оттуда. Оттуда и кинжалы вылетают, и стилеты вылетают, и какие-то там иглы вылетают, и ежи какие-то вылетают. Чего только нет на самом деле. Вот. Поэтому все это вычищаешь в этот цилиндр вокруг себя, и потом это все сжигаешь. Главное, чтобы все должно быть сожжено. В зале отца не дозволяется никакого мусора, никакой пыли. Если что-то останется, оно потом восстановится и притянет все заново в вас. Это закон. Следующий момент. Где чиститься? В зале отца вы не чиститесь. Но ваш кабинет – это зал отца в вашем здании. У вас есть зал синтезгенезиса на втором этаже. Там чистку надо делать. То есть вышли к отцу, попросили огня чистки. Во-первых, попросили прощения. Пока не попросили прощения, огня вы не получите. Попросили огонь чистки. Ушли в свой кабинет, своего здания, перешли на второй этаж, развернули или тор, или цилиндр и вошли в чистку. Не забудьте после того, как это произойдет, в чистке можно стоять какое-то время. То есть поставили тело в чистку и занялись своими делами физическими. Помни, что там стоит тело в чистке. Все, чистку, если чувствуете, завершается, надо закончить. Завершаете чистку, компактифицируете, сжигаете. Но прежде чем сжигать, отсекаете мечом. Меч вышел, отсекли, все, сожгли. Вот приблизительно.
Еще раз можно? Вот вышли к отцу, попросили прощения.
Стяжали огонь чистки. Перешли в кабинет своего здания. Спустились на второй этаж. И нашли справочку. Отсекли. Потом этот сгусток негатива, который огонь из вас вытянул мечом, и сожгли до полного исчезновения. Значит, если вы стоите, чиститесь тором, ваши внутренние матрицы не затрагиваются, в этом случае вытягивается все, что мешает. Если вот вставать в цилиндр, даже внутренние матрицы амортизируются. Но есть другие методики, мы еще тоже будем с вами их разбирать. Опять же, вытянется все, что мешает, но если вы не прекратите поведение, которое вызывало эти привязки, они будут вас восстанавливать, имейте в виду. Ничего не пропадает бесследно. Если у вас осталось качество, вызывающее привязку, это качество опять на привязку восстановит. И те, кто с вами был на контакте, обязательно вам помогут в этом. Это гарантированно. Потому что у них эти качества тоже уже естеством. То есть, честно говоря, люди не замечают, как они манипулируют друг друга. Это хорошо видно только со стороны. Когда ты хорошо знаешь людей и видишь, как между ними налаживается манипуляционное взаимоотношение. Начинаешь видеть, как с тобой манипулируют, как ты манипулируешь. вы когда это начинаете видеть, вы начинаете с этим разбираться. Чем меньше манипулируете вы другими, тем меньше можно манипулировать вами. Чем больше вы допускаете это по отношению к другим, тем больше другие это делают с вами. В отце все свободно. Но вот эфирные проводники нам создали соответствующие ситуации, что мы к этому привыкли. И для эфирного проводника это нормально, естественно, потому что по-другому он просто питаться не может. Таким образом, люди подпитывают друг друга. Для этого сделаны массовые мероприятия, когда происходит взаимосвязь эфирных проводников, и каждый человек впитывает от другого человека то, что другой человек не смог переработать. Ну, то есть происходит переброс непереработанных энергетик, в результате мы заряжаемся, и что-то из этого тоже можем переработать. Поэтому люди, общаясь друг с другом, передают друг другу то, что они в состоянии сами усвоить. Происходит вот такой вот взаимосвязь. Но это не факт, что это положительно в плане чистоты энергетики, но это факт в том, что это положительно для подпитывания эфирных проводников. Это положительно. Поэтому все массовые мероприятия, типа стадионов, там, концертов, всего, то есть где происходит именно массовое вот такое вот эйфорийное состояние, это вот тусовки разные, клубы ночные, стадионы разных спортивных соревнований, или вот эти вот нашествия, там, где рок-фестивали проходят. Это все создает соответствующие возможности обмена энергетикой между людьми. Это важно и нужно. И когда вы, у вас формируется самостоятельное эфирное тело, и вы начинаете сами регулировать свои эфирные поля, вы постепенно от этого всего будете отходить. Вам это будет просто не нужно. Совершенно. Правда, на такие мероприятия мы специально даже ездим, чтобы от отца и от кутхуми фиксировать условия для людей, потому что в этот момент они открыты. Вот где люди открыты? На концертах они открыты. На мероприятиях они открыты. Там, где у них вот это вот состояние общего восприятия, там они открыты. В этом случае мы присутствуем на таких мероприятиях, специально просим у кутхуми шар огня. Этот шар огня ставим в вершину этого мероприятия, то есть прямо над мероприятием разворачиваем шар огня. И как только вся массовка входит в состояние открытости восприятия, шар огня начинает распадаться на искорки и начинает осаждаться прямо такой пылью искристой на все мероприятие. Люди впитывают это в сердца, и у них начинается катарсис от мероприятия, не приводящий к агрессии. Очень часто бывает, что мероприятие приводит к агрессивности. То есть люди входят в состояние истовое состояние. Иногда бывает истовая молитва. Вот тоже бывает, приходишь в храм, допустим, вот мы делали в Казанском соборе в Петербурге. Зашли, была как раз икона Казанской Божьей Матери, и к ней целая вот очередь. И люди стоят, рыдают. Стоят, все стоят с просьбой, чтобы им помогли, чтобы им что-то дали, чтобы у них забрали болячки. Все вот, все идут нищий духом, страждущие до этой иконы. Все, мы вошли, попросили соответствующий шар, зафиксировали в центре храма. И он начал рассыпаться. Люди начали усваивать, слезы начали пропадать, улыбки начали появляться. И люди начали благодарить, а не просить эту икону за то, что у них по жизни вот какие-то есть благости. И в храме вообще изменилось состояние. Было вот заходишь, такое мрачноватое, насыщенное, тяжелое. И вот оно начинает преображаться, и меняется вообще все входящие. Начинает изменение происходить. Смотришь, батюшка там с дьяконом чувствует, что-то не то происходит. Кто же тут что, практику какую делает уже? Дьякон отслеживает. Она! А что он скажет? Ничего не скажет. Ну там как-то была ситуация. Подошел, крестик делал. Я говорю, в сердце мое. Он говорит, на теле должен быть. Я говорю, где это написано? Больше сюда не приходи. Рука скажет. Больше не приду. Вот, и поговорили. Вот и хорошо. Или тоже там приходят сюда эти бабушки, тоже. Ты не так стоишь. Я говорю, извините, я как бы не стал, я всегда попой к святому. Потому что они на всех колоннах. И ты как не повернись, ты все равно кого-нибудь соответствующим местом. Я говорю, извините, я как-то вот как могу вообще-то. Главное, что к отцу лицом. Ну вот прикольно бывает тоже. Фр, все, не так себя ведешь. Ладно, вообще старайтесь любые конфликты переводить в дзен. Учитесь. И вот когда происходит дзен, конфликт тут же исчезает, и человек переходит в другое состояние, который находился в состоянии агрессивности. Это проверено, всегда срабатывает. Уметь переводить в дзен любую ситуацию. Это ваша задача. И являть отца собой, и владыку ведущего. А вы, женщины, должны являть владычицу. Ну, аватаресу своим собой. Это главная задача. И тогда по жизни у вас будет совершенно по-другому ситуация все разворачиваться. Вот такие моменты. Ну, вроде с чисткой все, в основном будем еще к этому возвращаться. Пока так.
А нам получается, если, допустим, запрашивать разрешение на какое-то действие, нам надо к аватаресе обращаться?
Нет. Значит, аватареса отвечает за здоровье, за тело, за синтез тела. Аватар отвечает за условия, за перспективы, за потенциализацию. Ну, в общем, различите, то есть женская ипостась, есть мужская.
А давайте запишем.
Самый простой ответ. Вот смотрите, для вас ипостасью являются кто? Родители. Ваша мать – это есть продолжение матери, изначально стоящей. Это есть продолжение аватаресы ведущей, ваша мать биологическая. Даже если она уже физически не присутствует. Она для вас продолжение. Если вы уважаете свою биологическую мать и не имеете к ней претензий, у вас по жизни будут финансы, у вас по жизни все будет с материей хорошо. Она будет у вас функциональной материей. То есть женщина отвечает за материю. Если у вас с матерью биологический конфликт, я вам гарантирую, материя будет течь через вас, не застревая вами. То есть вы будете пахать, трудиться, она будет приходить и так же, или не будет приходить. То есть по факту просто ее не будет. Нехватка материи, нехватка денег, зацепки, привязки, конфликты и так далее. Просто у вас, значит, конфликт с биологической матерью. Значит, конфликт с аватаресой, конфликт с матерью, значит, стоящей матерью. С яйской стороны. Себя не любите, как женщину, то же самое же не воспринимаете. Вот. Это один момент. Второй момент. Если по вопросу Яне. Если вы от биологического папу не воспринимаете, претензии к нему имеете, вы будете лишены потенциала жизни. Это здоровье, это возможности, это какие-то условия вашего развития будут вам ограничены. То есть вы будете желать, будете хотеть, будете стараться, не будет получаться ничего. Вы будете этого лишены. Поэтому, допустим, вот в погружениях мы всегда этот вопрос очень серьезно ставим. Если приходит с проблемой или с финансами, или с материей, или с потенциалом, сразу однозначно выходим к отцу, вызываем родителей, даже если они умерли или не умерли, неважно. Вызывается тело родителя в духе, и идет выяснение вот этих вот взаимоотношений. Потому что на самом деле мы не имеем права судить своих родителей. Они нам дали жизнь, а как они жили, это уже их вопрос. Мы не имеем права их судить. Мы постоянно это делаем. Предъявляя претензии по поводу того, что нам родители не дали квартиру, машину, жениха, невесту и все остальное. То есть виноваты родители в том, что наша жизнь не удалась. А вот подружке или другу моему, ну все родители дали. Вот, а мне ничего не дали, мне все самому надо. Да радуйся, что тебе самому все надо заработать. Вот такие вещи. Поэтому претензии мы не имеем права предъявлять никаким родителям, какие бы они ни были. Даже если они нас только родили и бросили, это родители. Ибо мы свою судьбу строим сами до воплощения. Мы определяем своих родителей, к кому мы приходим. И мы заказываем те условия, в которых мы оказываемся. Значит, источником и причиной тех условий, что происходит с родителями, являемся мы, в первую очередь, сами. И тогда что менять на зеркало, раз рожа у них такая? Поэтому надо искать в себе. Поэтому нельзя их сказать судить. Мы имеем то, что себе сами сложили, и по воплощению строим свое сами. В общем, чистка очень полезное действие. Мы ее не трогали с вами до восьмого синтеза, потому что восьмой синтез это раз будет в чистоте. То есть восьмерка это горизонт огня. И здесь уже можно тот огонь, который вы накопили, наработали, применять действия для этих процессов. На седьмого синтеза меч вам будет послушен. С восьмого синтеза будет вам чистка послушна. Даже если вот, меч, если мечом сильно поработали, где-то его загадили, то тоже можете у отца стяжать огонь чистки меча, также берется огонь, и прям по лезвию меча проходите спиральку, шик, счищаете с меча лишнее и сжигаете до аннигиляции, чтобы ничего не осталось. Это к тому, что если вы применяете меч по очень неадекватной ситуации человеку, вы осознаете простую вещь, что меч, попадая в вас, вносит частичку неадекватности этого человека в вас. Это надо переживать. А не всегда просто хочется пережигать. Иногда стоит, иногда не стоит. Но бояться негатива не стоит, потому что чем больше негатива вы сожгете и переплавите, тем будет устойчивой ваша иммунная система. Да-да-да. Потому что негатив – это способ сорганизации вашей иммунки, вашей генетики. Чтобы это было качественно впоследствии. Вот такие вот моменты. Полно там? Ну, нормально? Хорошо, если там. Потому что должно все-таки быть у нас, голова должна работать. А там вот он бьет, я уж поднял температуру, но все равно видно, ударяет об стену и там есть.
Там вообще так полно.
Здесь нормально?
Да.
Хорошо, работает. Я бы там с удовольствием сидел, честно.
А вы можете туда встать вот так, где угодно.
Надо подумать на перспективу, чтобы поменять расположение. Заодно в окошко глазеть не будете. Потому что, ну это вообще надо будет попросить, ребята, доску перевесить и все. Так будет, наверное, лучше.
По фэншую.
Да тут без фэншуя. Оно лучше, когда за ведущей нет улицы. Потому что вы отвлекаетесь, и концентрация меняется. Поэтому и в школе, если вы знаете, доска никогда не находится на уровне. В классе всегда доска там, где окна нет. Это уже однозначно. Потому что все равно все смотрят на доску, на окно, на доску, на окно. Что там, футбол? А, уже футбол побежал. Все, уже доска неинтересна.
Но вы же говорите, даже если человек спит, он все равно получает.
Да, но когда вы это получаете сознательно, это качественнее и лучше. Вот или... Я говорю, что я же не говорю, что вы все получаете. Да, оно потом до вас дойдет. Просто вы получаете не физически, а получаете в другой реальности. Вот и все. А почему вы засыпаете? Потому что здесь не в состоянии усвоить. Концентрация теряется и вас вырубает. Но синтез воспринимается концентрацией. Поэтому меняется реальность, и вы начинаете переходить в другую, более высокую, где-то концентрация сохраняется. Вот и все. И вы все равно это берете. Но до физики дойдет потом, если дойдет. Ведь вопрос всегда есть. Для этого нужно условие, чтобы дошло. А здесь на синтезе сразу. То есть, когда вы приходите на синтез, вообще намного ускоряете свою жизнь, убирая из своей жизни много ситуаций, которые были нужны, чтобы до вас дошло. Поэтому лучше потратить на синтез 12 часов, 2 выходных, чем по жизни потом получать соответствующие оплюхи. На самом деле, вот чем дальше вы будете в синтезе идти, тем больше вы будете ценить, как жизнь ваша будет меняться. Как будет уходить из вашей жизни суета, ненужная. И ненужные вам мероприятия и действия. И потом это даже окружающие начинают видеть, как мне заявляют родственники, ты слишком хорошо живешь. Не участвуй в решении наших проблем. Я говорю, ну а почему я должен участвовать в решении ваших проблем? Это же ваши проблемы. Ну, ты же родственник. Я говорю, ну у меня своих вопросов хватает, которые надо решать. Вот я и не занимаюсь. То есть вы начинаете творить по жизни, а не существовать чужими ситуациями. Это очень важно. Это произойдет не сразу. Плюс ко всему социум это как болото, оно не отпускает. То есть постепенно социум перестает вас воспринимать и перестает вас втягивать в свои ситуации. Вы начинаете подниматься над социумом, уже видите, как социум живет, чем живет. И где нужно что поправить, где нужно помочь, чтобы социум лучше жил. То есть нельзя взять синтез, чтобы потом его не применять во благо людям. Поэтому синтезом нельзя манипулировать и подавлять. Если вы, встав над социумом, начнете социум подавлять под себя, вы тут же будете лишены синтеза и огня. И вас опять засосет обратно. Ну, еще есть наказание. Синтез просто, так сказать, закрывается. Он работает только, если вы его используете во благо жизни от отца. Не так, как социум хочет, так как отец видит. Вот в чем дело. Социум хочет все совершенно по-другому. Он хочет, чтобы под него стелились, чтобы ему все делали, а он бы лежал и плевал в потолок. В основной массе своей так. Чтобы все было, ничего не делалось. Человек по своей природе ленив. Это материя. Она стремится к устойчивости, к стабильности и к минимальным затратам на жизнь. А жизнь должна иметь полноту оборота, энергопотенциала, потенциала жизни, всех этих процессов. Ладно. Вот вчера мы с вами рассматривали такие вещи, как... Нет, наверное, чуть позже мы поговорим об этом. А сейчас мы пойдем с вами и поработаем с совершенным сердцем. Значит, сердце. Все считают, что сердце у нас только одно. Да, физическое, оно одно. Но у каждого тела, а на каждом, в каждой реальности есть свое тело, есть... Эфирная реальность тела, эфирная. Есть астральная реальность тела, не астральная. Это известные факты про предыдущие эпохи. Просто мы сейчас развернули многочастность, но у каждой части формируется свое тело. И оно живет законами, соответствующими реальности метагалактики ФАМ. Кое там 16384 реальности. И вот в метагалактике ФАМ существует 16 эволюций, где в нашей части, фиксируясь реальностями той или иной эволюции, определяют качество развития телесности соответствующей части. Соответственно, часть живет той, тем и той или иной реальностью, и она с этой реальностью взаимодействует. У каждой части есть сердце. Сердце – это, можно сказать, аппарат, который позволяет вашему телу сорганизоваться с окружающей реальностью. То есть физическое сердце определяет взаимосвязь вашего физического тела с этой реальностью. Сердце функционирует в синтезе с кровью. В крови записаны все причинности ваши. Плюс ко всему сердце задает рисунок ритмический и вибрационный, чтобы функционировали в синтезе все биологические и физические органы и системы. Если у вас сердце начинает аритмию давать, у вас идет сбой всей физиологии. Вот, пока вы это не проживете, не узнаете, что это такое. Но если один раз проживешь, осознаешь. Когда все работает, но все нефункционально. Вот. То есть человек даже умирает, в таких случаях бывает. Так вот, сердце, по сути дела, синхронизирует работу всех физических систем физического тела. То же самое делают сердца в телах всех реальностей. Но сердце любое, любой реальности, оно гораздо более сложно устроено, чем просто сказать, вот физическое сердце, или астральное сердце, или ментальное, или вот автоматическое сердце. Гораздо проще сказать так, чем на самом деле это есть. Сердце имеет вариации, которыми оно способно реализовываться. На данный момент таких вариаций мы знаем 64 для каждого сердца. 64. Даже в прошлой эпохе таких вариаций знали две. На Востоке, и отсюда была медицина восточная, которая учитывала вибрации сердца. Если человек попадает в кому, у него сердце переходит с режима ритмического на режим вибрационный. И человек может находиться в коме годами. Организм продолжает жить, но не функционален в полноте. Это вот я пример себя привожу. Ариэль Шарон, который находился в коме порядка 6 там, или 8 лет. Это было сделано специально, было отсечено взаимосвязь между духом и душой, что привело к этому нарушению. Специальная практика раввинов израильских, которые эту практику сделали на этого товарища. Ну, за то, что он сделал для нации некорректно. Ну, сейчас под Коломойского то же самое сделали. Постепенно будут уходить тоже товарищи. Вот. Делается редко, но делается.
А он потом ужил?
Умер он зачем? Умер Шарон. То есть это наказание. Делать таким образом наказание. И человек впадает в овощное состояние. Ну, ты лежишь в коме. Ни живой, ни мертвый. Дух отделен от души. И постепенно душа источает остатки духа, вырабатывает, и потом тело умирает. Все потом что-то будет. Ладно. Я о другом. Я о том, что сердце способно иметь 64 вариации своей реализации. То бишь, чтобы вот с окружающей действительностью сердце было синтезировано, оно должно воспринимать не только физическую материю. Физическое сердце воспринимает не только физическую материю. Оно воспринимает на физике и огонь, и дух, и свет, и энергию. Все воспринимает ваше сердце физическое. И оно все это знает. Оно не все расшифровывает, но оно определяет, что впустить в тело, что в тело не впускать. То бишь, если дом допускает до тела, то сердце пропускает в тело. Поэтому Иисус говорил, живите сердцем. И все, что ваше сердце в тело впустило, вас касается. Все, что ваше сердце в тело не впустило, вас внутренне не касается. Касается, может быть, внешне, но не внутренне. Поэтому я всегда говорю, а по сердцу как? А как ты относишься к этому сердцу? Вот жить сердцем нас не учит ни одно учебное заведение. Нас это мучит вся жизнь. И мучится по жизни. Это самая сложная учеба для нас на самом деле, но важная и нужная. Так вот, на восьмом синтезе мы в скаме сходим минимально в 16-рицу совершенное сердце. То есть такое совершенное сердце, две буквы С. Фашисты. Они тоже были не дураки, и если вы помните, у Гитлера работала НЛО. Да? Это есть такой отдел, который занимался эзотерической и мистической практикой. По данным Советского Союза, по итогам Великой Отечественной войны, Россия захватила полностью все архивы ННРБ, они не достались американцам. Было вывезено 40 составов документации в Москву. И все они исчезли в подвалах Лубянки. Представляете, 40 грузовых составов полных документации ушло в Москву. Никто не знает, где это, чего это, но оно ушло. Но вот они, что молодцы, они вот взяли аббревиатуру СС, совершенное сердце, поэтому им верили. То есть люди верили безусловно этой структуре. А эта структура, в общем-то, потом издевалась над теми, кто им поверил. Вот такие вот тоже моменты интересные. То есть, ну вообще, если вы помните, фашисты взяли много сакральных знаков и сгадили. Даже та же свастика – это сакральный знак Востока. Но они сгадили. А там не факт, туда или сюда. Здесь вопрос Махаяма, Хинаяма и вопрос кармы-дхармы. Вопрос вращения колеса сансары определяет просто разные тенденции. Вот и все. Поэтому можно в ту сторону, можно в эту. Просто они это использовали как знак управления внешним, как не управление из внутреннего. Вот вся символика направления движения сансары. Ну и сгадили, по сути дела. Так вот, совершенное сердце. В 2003 году впервые владыка Кутхуми проявил тему «Совершенное сердце» на съезде летнем в Абинском районе, станица станица, даже не забыл какая. Ну, в общем, Абинский район, там в горах, мы нас собирал Владыка тогда. И вот там была впервые проявлена тема совершенного сердца, что у человека восьмеричное сердце. Что физическое, что эфирное, что астральное. И с этого пошла практика совершенного сердца. То бишь, если сердце наше развито и разработано, минимально оно в тойпу, вот тогда должно было иметь 8 уровней. Потому что когда ваше сердце не в полноте совершенно, даже физическое, оно, впитывая из окружающей среды стихийную энергию, стихийный дух, стихийный огонь, не всегда может его усвоить. То есть в чем проблема сердца? Сердце, если что-то не усвоило, на нем остаются рубцы. В нем остаются неусвоенные сгустки энергетики. Как следствие, это приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям физиологическим. Вот. Если сердце ваше сумело усвоить все, что вместилось в него, то вам все это по сердцу и вам комфортно. Если кто-то сумел вас достать до самого сердца, предал, обидел, оскорбил, и вы среагировали от всего сердца, что происходит? В сердце происходит рубец, который потом приводит к ишемическим заболеваниям, в том числе. То бишь, вот вам любой кардиолог скажет, что сердце не прощает ничего. Сердце, оно не злое, оно просто память у него хорошая. Поэтому оно не злопамятно, но помнит все абсолютно. Поэтому медики говорят, что если сердце закололо, заболело, нельзя ни в коем случае это терпеть. Надо обязательно принимать какие-то меры, чтобы эту боль нивелировать. Там, вызывать скорую, принимать какой-то препарат. То есть нельзя свое сердце гробить. Оно потому что очень важно для физики. Вот. И чем больше уровней сердца у вас функционально, тем легче вашему сердцу усвоить то, что в него попало. Ну согласитесь, когда пришел массив из 8 видов материи, а у меня функционально только 3 вида сердца, то 5 видов я материи что не усвоил. В результате они для сердца будут чем камень на сердце. Буквально камень в сердце. То есть это будет мешать функции сердца, оно будет тяжело себя чувствовать. А вот когда у вас вся полнота сердца работает, у вас появляется факт совершенного сердца. Оно способно обработать любые виды энергетики, которые попадают в ваше сердце по жизни. И вот в новую эпоху нам минимально определено 16 сердец для всего человечества, для всех людей. И 64 для служащих. 64 мы будем разворачивать с вами на 13-м синтезе, а на этом мы должны развернуть 16. Но прежде чем мы пойдем в практику, мы поговорим сейчас об этих сердцах и об истории вообще совершенного сердца. Помните, была такая орден розенкрейцеров? Ну, может быть, наслышаны о розенкрейцерах? Так вот, что делали розенкрейцеры? Они искали путь розы выхода в огненный мир планеты. Смотрите, вот когда Иисус вошел в монаду, он нашел путь в огненный мир. Найдя путь в огненный мир, он стяжал чашу. И мы с вами видим чашу, которая заполнена огнем. Это не выход был в огненный мир, он так в него и не остался там, в этом мире. Он огненный мир принес куда? В тонкий. И принеся в тонкий мир огонь, он спаял физическим телом огненный мир, тонкий мир и физический мир. То есть его вот это была, как сказать, миссия исполнения. Если Будда сумел в физическом теле 3 тела зафиксировать, то Иисус сумел физическим телом зафиксировать 3 мира. Сам он огненный мир не ушел. Если мы помним, он остался на физике. Да, его тело адаптировалось, огонь усвоился, тело офизичилось окончательно, но он не покидал окончательно этот наш физический мир. Он с него не ушел. И вот поиск выхода в огненный мир физическим телом, чтобы там остаться, делали розенкрейцеры. Они пытались выйти в огненный мир из чаши Грааля. Каким образом? Образом таким, что взрастить тело в чаше, которое смогло бы выйти в огненный мир через огонь чаши. И когда эти практики они начали делать, у них появилось тело, и выглядело оно именно как роза. Да-да-да. То есть это почему как роза? Потому что ученики в пятой расе шли мудростью, иерархия работала светом, а свет и мудрость — это компетенция царства растительного в галактике. Поэтому вполне естественно, что розенкрейцеры вырастили на высшем манасе розу. Поэтому все ученики в пятой расе мечтали быть розой в саду учителя. Поэтому после того, как ученик исполнял корректное и правильное поручение, оставался запах розы. Даже сейчас происходит такое же самое. Если ты качественно что-то исполнил, поручение аватара Кутхуми, аватар награждает тебя запахом розы. То есть не должно быть запаха, но появляется запах розы вокруг тебя, и ты чувствуешь ее благоухание. Ты правильно исполнил поручение, качественно. Это как знак. Поэтому ученичество было больше растительной характеристикой в предыдущей эпохе. Опять же, иерархия работала светом. Свет — это категория фотосинтеза. Фотосинтез — это категория растительного царства, только не планеты, а галактики. И вот роза выращивалась в чаше сердца как тело огня, которое должно было проникнуть в огненный мир. Поэтому и рисуют символ розенкрейцеров — это чаша, в ней крест. Крест обвит розой. Роза, опять же, символизирует тернистый путь с шипами. Красиво, но колюче. Крест — это символ человека, символ его пути. Вот многие даже наколки делают себе, даже не осознавая, насколько там глубокий смысл. Кроме этого, символизм розы, креста и чаши, он присутствует на многих храмах до сих пор, если я этих храмов встречаю, где внизу чаша, в чаше крест стоит, розы там нет. Это уже выращивалось в традиции орденской. Орденская традиция не создавала храмов и церквей. Потому что они это делали в человеке. Они считали, что церковью, храмом является тело человеческое. Вот. И они были правы. Традиция же церковная была для массового выражения. Потом постепенно чаши стали наклонять, и появилось уже то, что в мусульманстве называется полумесяцем. Хотя он им не является совершенно. На самом деле это чаша, которая наклонена, которая должна излиться в материю. То есть не когда чаша наполнена и не отдается, а когда начинается жертва. Чаша встает частично, и огонь выходит. Ты должен служить этим огнем. В этом символ чаши наклоненный. Но ее вот начали называть полумесяцем. Наверное, по факту того, что Аллах ночью не видит, и пост отсутствует. Жри, пей, что хочешь делай. Спасибо, что ты даешь нам такую возможность под месяцем делать. И начали полумесяцем называть. Хотя на самом деле это чаша. То есть крест, чаша, розу выращивали розенкрейцеры. Чтобы преодолеть растительную традицию, Агни-йога заложила другой путь. Йога — это путь. Агни-йога — путь выхода из состояния тонкого мира в огненный мир. Посредством взаимодействия с Богом Агни или Богом подземного огня. Когда говорят Бог подземного огня, сразу пытаются смотреть под ноги. Это что, огонь магмы? Господа, Бог подземного огня — это Бог огня в тонкого мира. Потому что для огненного мира, где боги живут, это был наш тонкий мир. Это какой? Подземный. Все же относительно. Поэтому Агни-йога — это путь из тонкого в огненный мир в пятой расе под руководством бога Агни. Это индийский эпос. И кто поклонялся богам? Поклонялся богам тот, кто не был человеком. Поэтому по большому счету, традиция агни-йоги, это традиция, закладываемая Кутхуми и Мури, как учителями пятой расы, для вывода учеников из состояния демонского глобуса. Открытым текстом. Агни-йога давалась ученикам, которые оказались в демонском глобусе, чтобы они из него вышли, из этого состояния. Поэтому и давалась живая этика в 13 томах. Как правильно себя вести физически, чтобы отойти от влияния товарищей глобусных, демонских, которые на тот момент руководили этими всеми процессами. Вот она для этого и задумалась. Причем сама Елена Ивановна 13 томов не писала. Писали последовательно. Она лишь говорила, что мы в преддверии огня новой эпохи. И агни-йога – это учение в преддверии того учения, которое принесет аватар синтеза. То есть там это четко уже писано. Но ее последователи так не смогли преодолеть демонство и остались до сих пор в тех состояниях. Все светлое от Елены Ивановны, все остальное от темных. Не воспринимая совершенно, закрываясь от нового и находясь в старом состоянии. И вот стремление быть розой, стремление взрастить розу, стремление поклоняться розе, это было воспринято и расшифровано уже в новой эпохе как явление совершенного сердца. Поэтому, когда вы входите в стяжание совершенного сердца, вы преодолеваете все эти нюансы предыдущей эпохи и окончательно отрываетесь от ученичества, связанного с демонским глобусом. Демонский глобус – это неплохо, не хорошо. Я говорю, фу, демоны. Господа, мы очень долго не были человеками по внутренней сути, а были получеловеком, полуживотным, переходя из одного состояния в другое. Вся предыдущая эпоха об этом показывает. И если человеческое царство появилось только в середине прошлого столетия, то значит до этого все мы были в дружных таких состояниях. Но быть учеником демонского глобуса – это не быть демоном по факту. Увидите вот это. Ученик – это следующий уровень развития после человека. Да? Ну, мы вот с вами так исследуем это все. Поэтому учеником будут быть демонского глобуса, это, по сути дела, можно быть человеком следующего человеческого глобуса. То есть, если я там человек, здесь я ученик. И если вы где-то, вот сейчас можно сказать, вы ученик метагалактики, значит, по сути дела, для планеты вы априори человек, без вопросов. Потому что если ты выше, вышестоящий реальности ученик, здесь ты устойчивый уже однозначно человек. Значит, именно сердце совершенное позволяет качественно и истинно воспринимать все многообразие вот этой материи. Чтобы воспринимать все эти виды материи, нужны 16 сердец минимально. И вот сейчас мы пройдемся по этим сердцам. Значит, первое сердце – это физическое сердце. Тут все понятно, оно живет ритмом, и количество ритмов сейчас просто увеличилось в связи с тем, что мерности физики дошли до 4096, значит, вариаций ритмичности может быть тоже до 4096 видов. Ну вот про себя могу сказать, в этой жизни уже дважды, уже в синтезе дважды умирал физически, перезапуская физическое сердце со сменой его ритма. То есть отслежена смена ритма после... Сердце останавливалось, заново запускалось, и другой ритм в сердце включался. И так как тело меняется, естественно, требуется и смена сердечных ритмов. Это само собой. После этого у меня менялись предпочтения к музыке, потому что у музыки есть и ритм, и вибрация. Появляется мелодия. И вот от того, какую музыку вы слушаете, можно определить, какой ритм для вас главный. Вот. Я имею в виду не то, что какую музыку вы не предпочитаете, вы предпочитаете. Просто есть та музыка, которая вас торкает, заряжает вам по сердцу. Я слушаю всякую музыку, но есть та музыка, которая меня вот проникает глубоко. Вот этот вот ритм для меня мой. Здесь нет такого понятия лучше ритм, хуже. Кого-то рэп, кого-то рок, кого-то там шансон. Без вопросов. Но у каждого свой должен быть ритм. Вам нужный, вам присущий. Поэтому нет категории этот лучший ритм, этот хуже. Есть ваш или не ваш. Вот и все. Дальше. Эфирное сердце, второе, называется восприимчивое сердце. оно отвечает за синтез восприятий разных видов материи для того, чтобы заряжаться вибрациями этой материи. Я не говорю сейчас об ощущениях, ощущения это к телу. А здесь сердце дает заряд, который оно берет из вибрации. И там есть разные даже строения, вплоть до того, что совершенное сердце, восприимчивое, способно переформатировать вибрацию элементарных частиц, с которыми оно соприкасается. И такое даже может быть. Просто у нас сейчас не категория вдаваться в его функционал. Дальше. Голове, разумное сердце, третье. Это сердце, которое отвечает за специфику восприятия тех матриц, которые складываются как у вас в душе, так и вокруг вас тоже функционально присутствуют. Потому что все состоит из матриц. Даже есть такая теория сейчас в науке, что Вселенная наша – это есть большая голография. На самом деле так оно и есть. Это голография, потому что мы все воспринимаем голографически. И в нашей голове окружающая действительность в виде голограммы электромагнитной. И раз увидит электромагнитную голограмму, расшифровывая ее уже так, как может, а не так, как она есть на самом деле. Вот. И вот это сердце способно эти голографии отличать. Третье. Четвертое сердце – мышление. Так называется сердце мышления. То бишь то сердце, которое определяет взаимосвязи огнеобразов с внутренним содержанием субъядерности и внешним оформлением информационным, то, что мы называем энергоинформационными пакетами. Оно не вникает в расшифровку самих пакетов, но оно расшифровывает их взаимосвязи. Поэтому вот вам мысль по сердцу или не по сердцу. Значит, уже исходя из этого, или она правильно построена, или неправильно построена. И вы стараетесь мысль отстроить по сердцу. Вы стараетесь чувство отстроить по сердцу. Вы говорите, о, это мне чувство по сердцу. То есть нет чувства плохого или хорошего, есть чувство по сердцу, ваше чувство. Есть ощущение вот той или иной музыки, ваше или не ваше, в том числе. Поэтому кто-то заряжается от обиды, многие люди, кстати, от обид заряжаются. Вот они вспоминают, кто их обидел, и начинают мусолить. Нет, я правильно поступил, это они неправильно сделали, меня ни за что обидели, я был прав, а меня обидели, со мной неправильно поступили. Этот человек мусолит обиду. Сердце облизывает обиду, таким образом оно заряжается. Ну и многие люди так живут. Это вот сердце голове, оно так пытается. Есть сердце, которое способно воспринимать ментальность, правильно сорганизованную. О, классная мысль, это у меня классная мысль. И вот эта мысль у меня была хорошая. Сердце заряжается от этой ментальности. Следующее, пятое, человеческое сердце. То есть сердце, живущее причинами человеческими. И оно стремится везде, во всем впитывать человеческие смыслы. То есть смыслы, которые человечны. То, что есть разные смыслы. Вот у ИГИЛ смыслы, нечеловечные смыслы, да? Там своя идеология. Но люди этим живут, в общем-то, и существует целая экономика там работает, и интересны службам некоторым, да, даже американским, чтобы поддерживать свои какие-то интересы через них. Вот такие вещи тоже есть. Поэтому ваше сердце начинает искать человеческий смысл во всем. Дальше шестое сердце, разумное. И вот тут оно работает с тем, что разумеет к тому, что вы, с чем вы сталкиваетесь. Ну, мы же с вами говорим иногда, это разумное действие, а это действие неразумное. Вот сердце разумное, оно регулирует эти вопросы. То есть я все говорю об уровнях одного единственного сердца, заметьте. То есть когда сердце развито, все эти уровни в нем функциональны. Дальше, седьмое сердце, ипостасно-телесное. И вот оно определяет уже, кого вы можете ипостасить телом, а кого не можете. Какую ипостась можно ваше тело зафиксировать, какую ипостась ваше тело не получится, не сможет реализовать. Потому что даже тоже хум точка, это сердце тоже. И когда отец или владык или владычица вами ипостасятся, они в вас входят через хум, через ваше сердце. Поэтому всегда говорят, где отец? В сердце. Это как анекдот. общается отец и сатана. Но опять же, сатана это именно нарицательное, хотя сама сатана это женщина, иньская ипостась. Хотя сама сатана это служит отцу. И это логиня планеты Фаэтон. Просто она была логиней в момент гибели планеты, поэтому ей дали нарицательное имя. На самом деле это существо, которое учит нас не привязываться к материи. Если мы привязываемся, оно засучает рукава, эта девушка, и начинает нам помогать эту привязку отработать. Вот. Поэтому жалуется отец сатане. Достали, говорит, они мне своими просьбами. Просят, но видеть меня не хотят. Что же мне сделать? Куда же мне от этих просьб спрятаться? Ну и сатана говорит, а ты, говорит, спрячься в сердце. Они говорят, никто на то не заглядывает. И отец ушел в сердце человека, спрятался туда. Поэтому, в общем-то, во многих текстах священных есть знание о том, что отец в сердце твоем. И вот ипостась на телесное сердце, она как раз отвечает за возможность вас ипостасить того или иного владыку, аватара или отца. Следующее, восьмое сердце, начало творения. То есть это сердце, определяющее, какими началами вы можете творить, а какими не можете. Чем выше ваше посвящение, тем больше начал вы имеете право применить. И это сердце отслеживает, сколько начал вы имеете право применить. Это его компетенция. А так как начала идут огнем, то это сердце работает уже с огнем. Следующее, девятое, монадическое сердце. И оно уже непосредственно взаимосвязано с пламенами монады. С монадами мы будем работать в сентябре на девятом синтезе глубоко. Десятое, омежное сердце. То бишь, оно определяет вашу взаимосвязь с омегой отца. Одиннадцатое, абсолютное сердце. В нем есть фиксация всего абсолютного огня, который вы накопили. Следующее, хумное сердце. Это уже непосредственно работа вашего хум. И хумное сердце копит огонь. Окское сердце, тринадцатое. Это окское. Сердце, которое копит синтез и все видит синтезом. Если хумное все воспринимает огнем, то окское все воспринимает синтезом. Следующее, 14-е сердце, истинное, и оно воспринимает все только истинное отца. Не вашей, не чьей-то, а отцовской. 15-е сердце мы стяжали с вами на прошлом синтезе его явления. Это лотос совершенного человеческого сердца. И 16-е сердце – это роза сердца. На розе мы остановимся особо. Дальше 48 сердец по верхним названиям 64 посвящений. Они так называются. Это у нас 13-е сердце. Чуть дальше. Значит, роза сердца. Она имеет 16 384 лепестка огня. Во всех остальных сердцах числовая характеристика организации 4090 шестеричная. А вот роза сердца отличается тем, что у нее 16384 лепестка огня. Сколько огней у нас в реальности в метагалактике? 16384. Соответственно, чтобы воспринимать огонь всех частей, которые могут жить по всем реальностям метагалактики ФА, эта роза должна уметь воспринимать огонь частей во взаимосвязи с огнем реальности. Это ее компетенция. Значит, выглядит как бутон нераскрывшейся розы, где каждый лепесток – это плоский огонь, который охватывает, в принципе, почти все зерцало. То есть он к зерцалу крепится, но точка касания зерцала – это ядро огня, которое интегрировано в зерцало. Значит, лепесток сам состоит из огня, но в вершине его находится маленькое пламя этого лепестка. Поэтому вершина, она немножко остренькая, сам лепесток круглый, такой вот, ну, вытянутый, плоский. А вершина обязательно есть остренькая. И вот это маленькое пламя отвечает за пережигание того, что вам не нужно с позиции того огня, который вы вместили, стяжали, не выработали, не доделали. То есть пламя всегда что делает? Оно амортизирует огни, огнеобразы, субъядерность. Но каждый лепесток – это накопление огня того или иного присутствия, той или иной реальности в созидании той или иной части. Поэтому она копит эти огни. Она способна расшифровывать, что в этих огнях. Поэтому доверять этой розе нужно по факту. Она знает, что огонь несет в себе и что этот огонь вам даст. Знает это сердце. Поэтому, когда говорят, живите сердцем, доверитесь сердцу. Оно знает то, что вам нужно, что не нужно. Я всегда привожу пример, связанный с сердцем, что ваше сердце зачастую лучше знает, чем ваше тело. Ну, бывает как, вы что-то потеряли, ключи там, какую-нибудь безделушку, не помните, куда положили. Ведь вы же ложили тело, а разум в это время не акцентировался на том, что вы сделали. Вы начинаете безделушку или ключи искать. Как говорят, успокойся и дай телу само найдет. И вот в какой-то момент, проходя мимо, допустим, комода, ваше тело останавливается, и вы открываете, допустим, ящик комода, о, вот оно лежит. Или бывает так, рука засовывается куда-то, о, вот они ключи, где оказались. И вот когда вы сердцу доверяете, сердце находит, где этот предмет находится. А тело исполняет то, что сердце определило. Дело в том, что сердце, если хочет что-то отдать, оно отдает куда? Синтезобразу. А синтезобраз он всегда управляет телесностью. И тогда сердце управляет телом через синтезобраз. И тело исполняет то, что отдано сердцем через синтезобраз, естеством своим. Поэтому очень часто вы при взаимоотношениях с другим человеком можете чесать вот тут, ковырять тут, чесать там. Если вы сильно увлечены от всего сердца этим процессом, то ваше тело исполняет то, что естественно. И сердце позволяет телу, выдает то, что нужно делать в этот момент. Вы перестаете разум контролировать это даже. И просто тело делает. Но делает это оно от всего сердца. Поэтому и опасно проклинать от всего сердца. То есть любые слова, сказанные от всего сердца, обязательно реализуются и воплощаются. И это очень серьезно по жизни срабатывает. Самое страшное – это проклятие от всего сердца. Если вас проклянут от всего сердца, вы ничего не сможете сделать, чтобы тот, кто вас проклял, избежал наказания, могу так сказать. И наказание вплоть до смертельных исходов происходит. Поэтому никогда никого не проклинайте сами ни в коем случае. И не создавайте, пожалуйста, ситуации, когда проклинают вас. Это очень такое нехорошее, опасное действие. Полностью меняет всю жизнь проклинающего. В корень. Категорически. Независимо от его заслуг и возможностей. Это вот как в фильме про Соньку «Золотую ручку», когда ее старшая дочь ее прокляла. Младшая хоть и была недовольна маминым пристрастием, но маму любила и всегда с мамой была рядом. А старшая маму возненавидела, стала примой в театре, вознеслась высоко в аристократическом свете, но прокляла мать и стала кем? Убогой нищенкой, больной и заброшенной за. То есть с больших высот свалилась вниз. Очень хороший фильм. Вот, сняли, по-моему, от украинца. И вот этот фильм уже несколько лет, ему лет 5 или 8. Ну, очень рекомендую посмотреть.
Как называется?
«Сонька. Золотая ручка», по-моему, так он называется. Ну, найдете. Он состоит из двух серий, два фильма. Очень глубокий психологический фильм на тему того, как ученица, реально, Соня была ученица. Она воровала не потому, что ей нужно было деньги там или что-то. Она просто не могла не проучить. Она занималась тем, что наказывала людей, которые были, с пороками. И она это делала настолько искусно. И она получала удовольствие не от того, что украла, а от того, как она эти комбинации делала. Она была отличный психолог от отца, скажем так. И она все эти пороки человека хорошо просчитывала. Молодец. Хотя любви у нее своей не было, и она на этом погорела. То есть вот у нее с любовью были проблемы, на самом деле. И вот там хорошо показана истинность того, что такое проклятие. Вот, поэтому сердце – это очень важный аппарат. Именно я здесь говорю о нем как об аппарате. Аппарат сердца. Увидите, что каждая часть наша, она имеет функционал системный, а каждая система имеет функционал аппаратный. И вот на данный момент мы можем различать части, можем различать системы, но мы пока учимся различать аппараты. И чем глубже мы пойдем в организацию частей человека, тем глубже мы познаем его функционал. И если говорить об вот этих уровнях, то часть у нас теперь живет реальностью, материи реальности. Системы каждой части живут присутствиями реальностей, а аппараты систем живут планами, плановой материи. А то некоторые, как отличить реальность, присутствие, план? Это вид материи, который присущ тому или иному уровню человека. Вы видели, да? Поэтому есть материя реальности, это наши части строятся ею. Есть материя присутствия системы строятся ею. А есть план, аппараты, систем строятся. Поэтому человек это синтез частей, каждая часть синтез систем, каждая система синтез аппаратов. Просто мы с вами глубоко пока в это не вдавались, в аппаратное строение частей, но попозже будем и этих вещей касаться. Пока достаточно того, что с частями или системами разобраться. Мы даже с вами системность мало трогаем. Это уже больше, курс более высокий, там затрагивают эти вещи. Аппарат это вообще сложно. Вот 16 сердец. Значит, если вдруг вы отследите, что у вас лепесток становится пламенным, значит, в этом аспекте вы глубоко во что-то вляпались. Поэтому допустимо маленькое пламя на вершине каждого лепестка, но сам лепесток должен быть обязательно огненным. И вот 16 сердец сердца помогает многие сердечные проблемы, в общем-то, рассосать и решить. Как я этим пользуюсь? Если у меня возникает сердечная боль, я в первую очередь выжигаюсь совершенным сердцем своим. Это сразу активирует все сердца всех тел, после чего я синтезирую совершенным сердцем отца, сердце в сердце, и совершенное сердце отца дает мне потенциал огня, который позволяет пережечь все то, что в моем сердце создало конфликт. И, в общем-то, вот эта боль сердечная, она быстро уходит. Все, и ты опять на долгое время забываешь. То, что приходится много работать, ездить, и нагрузки привычные на тело. И понятно, что сердце тоже устает. И вот получается снимать напряженность сердца таким способом.
А можно же как для профилактики делать каждый раз, да?
Выжигаться можно, но, понимаешь, это опять к тому же, как дрова в камине. Если ты постоянно делаешь профилактику, почему бы тебе не подбросить проблему?
Ну нет, как наполнить сердце любовью,
потом
ее
отдавать. Пожалуйста, любовь отца в тебе всегда была, есть и будет. Вопрос не в том, можешь ли ты ее отдать во мне. Вот и все. Она есть, да, отец в тебе, и любовь в тебе. И опять же, любовь отца, очень часто мы ее не понимаем. Мы считаем, что жалея другого мы любим. Мы считаем, что делая за другого мы любим. А любовь отца, она сурова, на самом деле. Я не делаю ничего ни за кого, но я эманирую любовь отца, чтобы у человека получилось самому решить свою проблему. Я подсказываю, если он просит. Я помогаю, если он сам не может, а я могу. Но не лезу, если этого просьбы нет. Если человек может делать сам, он должен делать сам. Это и есть любовь. Никогда мы, и она ни в коем случае не делается так, чтобы потом получить какие-то дивиденды. Значит, она должна быть сделана каким образом? Настолько искусным, чтобы человек не видел, что вы ему помогли. И никогда он об этом не должен узнать вообще. А может быть даже наоборот, на вас фыркнуть, что вы вот такой-сякой не помогли ему. То есть оно безусловно, без условий обязательно. Любовь безусловно. Как только появляются условия, любовь не идет отца. Все, она встает. Вот я всегда привожу пример, фильм японский, который «Весна, зима, лето, осень, снова весна». Вот этот фильм. Смотрите, очень полезный. Ну, по-моему, перечисляют времена года, весна, зима, весна, лето, осень, зима и снова весна. Вот, по-моему, так называется этот фильм. Фильм вообще без единого слова, полтора часа, но очень глубокий о взаимоотношениях ученика и учителя. Как оно происходит на самом деле. И что такое любовь учителя к ученику? Глубинная, истинная. Она очень суровая. Это надо уметь выдержать. И понятно, что наши матеря получают массу проблем от своих детей только потому, что они в состоянии это реализовать. Но дети вырастают только тогда качественно, когда это происходит. Поэтому у Халила Джебрана есть хорошая фраза в стихах. Чем сильнее жизнь согнет нас, как лук, тем дальше полетят наши дети, как стрелы. Поэтому чем сильнее жизнь сгибает родителей своей суетой всем, тем дети становятся качественнее. И наоборот, если вы помните, он мажоры. Да? Чем легче их жизнь, тем гадостнее их поведение, в том числе. А, поэтому труд облагораживает человека. Это известный факт. Значит, что мы сейчас делаем? Мы идем стяжаем новую парадигму синтеза 16 видов материи в синтезе метагалактикой ФА. Но прежде чем мы с вами это пойдем стяжать, давайте увидим, что у нас развернулось 4 мира, это тоже будет нами в этой практике снижено. То есть у нас, во-первых, у нас физика на данный момент 4096 мерных. Это первое. Физический мир у нас тысячу 24 реальностей. 1024 реальности — это физический мир. Тонкий мир. 2048 реальностей на данный момент. Синтезный мир. 4096 реальностей. И метагалактический мир. 8192 реальности. Четыре мира. Дальше идут... и вот это полнота материи метагалактики ФА. Дальше идет время метагалактики ФА. Это с 8193 реальности по 16384 реальность. Это временные реальности. В синтезе времени и пространства, то есть пространственной реальности, появляется пространственно-временной континуум, в котором мы с вами живем. Поэтому свой пространственно-временной континуум на физике, свой на эфире, свой на астрале, свой на ментале. В синтезе времени и пространства. Когда вы владеете синтезом всех реальностей, вы способны регулировать время в любой материи. Скажу так. То есть можно на физике иметь 8192 варианта времени. Так же, как и во времени, можно иметь 8192 в каждом времени варианта пространства. Это вот к тому фильму «Инстеллар». Вот к нему как раз таки. Вот когда ученые там это исследовали, давали консультации, они это показывали. И там вы можете видеть, с одной стороны, вариации магнитного поля, которые показаны временные параметры в начале фильма. А в конце фильма, когда показывалось вариации пространств из точки времени. Вот когда он там попал, и вокруг него все пространства. То есть он сам в данном времени находится, но видит все пространства, последовательно которые вообще были и будут. Это вот взгляд из временных реальностей. Взгляд из... Вот, а здесь у нас это взгляд из пространственной реальности. Вот так вот. Нам пока это сложно, потому что наш аппарат... мышление не сорганизовано глубоко до этих восприятий. Но постепенно это сделаем. Хотя бы это воспринимать будет хорошо. Причем мы можем управлять только тем, чем мы владеем восприятием. Поэтому тело человека универсальный аппарат. Как только его восприятие времени и пространства совершенствуется, время и пространство начинает подчиняться больше, 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 больше. А человек — это продолжение отца. Отец всемогущ? Да. Во всем? Да. Вы можете то же самое? Да. Подготавливайте себя как отец и идите, пожалуйста, делайте. Кто вам это мешает? Поэтому синтез вас перерабатывает, совершенствует в явлении отца собой. Четыре мира. Значит, миры стоят никак в прошлой эпохе, когда между ними границы непреодолеваемые просто так. Миры стоят вертикально, входя друг в друга. Между ними нет границ. Но можно жить на физике физическим миром, можно жить на физике тонким миром. Мы начинаем это уже видеть. Когда люди уходят с физики, умирают, они не покидают физический мир. И я их вижу физически, допустим, этих. То есть тело духа ушедшего человека. Вот были в прошлую пятницу, были на похоронах, умер, ну не родственник, но близкий человек, был приглашен. У меня вообще редко бывает на похоронах сейчас, как-то милует меня эта судьба. Раньше был в похоронной команде родные, а сейчас они там без меня все это делают. Ну, потому что я всегда где-то. А тут вот получилось так, что здесь. И человек мне по сердцу. И мы поехали на похороны. И, в общем-то, пришли в момент отпевания. И он попросил помощи к отцу, чтобы мы его вывели. Ну, мы его под ручки взяли, тело, дух, и к отцу вывели. И на этом, в общем-то, наша миссия там была завершена. Дальше уже просто ритуал, который было необходимо делать. То есть мы начинаем воспринимать тех, кто выходит из физических тел. Они не покидают физический мир, и они сами в шоке от этого, честно. Когда они все видят. Ходят, что вы тут делаете? Да? Хороните? О, кто пришел? Да я посмотрю, как у меня тетка вышла, автобус подъехал, она из автобуса вылетает, телом духа, и смотрит, все ли собрались. Ей было главное, она еще давно сказала, говорит, что вы все пришли, когда я буду умирать. Обязательно пришли, все позвоните, обязательно пригласите. То есть вот он вылетел, тело духа, и обязательно все так, кого нету, ну-ка строись, прикольно. Вот. Поэтому мы им помогаем уйти в тонкий мир, потому что в него еще надо перейти. То есть они одновременно присутствуют на физике, все эти миры. И жизнь каждым миром более совершенна. Чем больше, чем более высокий мир ты на физике используешь для жизни, тем более качественно и организована твоя жизнь здесь. Это очень хорошо, когда миры вот так сфиксированы. Когда-то произойдет граница между ними появится. Вот в пятой расе тоже ведь сначала не было границ между мирами, они стояли сначала так же вертикально. Поэтому люди видели богов, ангелов, кикимор, фавнов и все остальное. Поэтому я всегда рекомендую, если вы в Петербурге, ну походите, посмотрите, что рисовали и лепили. Там реально все это видно. Человек образным мышлением начал владеть только в прошлом столетии. Только в прошлом столетии люди образное мышление начали. А до этого рисовали то, что видели. Лепили то, что видели. Причем классно все прорисовано. И архитектура тела того же фавна. Вот очень много фавнов в Петербурге. Статуй этих мраморных. И нас, я просто знаю, что любой скульптор качественно делает скульптуру только тогда, когда он ее делает с живого человека, живого существа. Так, и знает анатомию этого существа. Поэтому скульпторы изучают анатомию тела. Только тогда у них получается четко выразить все мышцы, ямочки, там, функционал в той или иной состоянии телесности. И там все эти скульптуры очень четко сделаны. То есть это знали даже анатомию этих существ. Ну а что такое фавн? Фавн — это тело человека, но с хвостиком свинячим сзади. И он в основном живет где? В лесу. Лесной житель, скажем так. Это вот фауна. Мужское тело с хвостиком. Там есть разные вариации. В Питере можно это все посмотреть в соответствующий музей. Значит, миры. Кроме этого, 16 эволюций развернуты в этой галактике Фа. И первая эволюция отдается в настоящее время царством и стихиям. А человек начинает жить минимум со второй эволюции. Служащие идут к с 11 по 14, по-моему, эволюция, насколько я помню. Вот. И в связи с этим ваши дома частные тоже должны быть преображены и зафиксированы минимум на 8192 реальность на данный момент по регламенту. На первом синтезе у нас снижается уже частный дом на 4096 реальности. Мы это сделаем с вами в итоговой практике сегодня. Туда перенесете вы эти дома. То есть восьмым синтезом наша задача перевести дома, вообще предыдущие дома растворить огнем, а новые у отца стяжать и зафиксировать их на 8192 реальность. После того, как вы стяжаете программу Омеги, Абсолют Фа, части 4094 человека метагалактики, вы имеете право стяжать 4096 трансвизорных тел, и тогда ваш дом может подняться еще выше. Потому что на позиции с 4097 по 8192 встанут трансвизорные тела. Там они будут фиксироваться. То есть это все в распоряжениях есть. Но это в перспективе. Сейчас вас это пока мало касается, потому что никто из нас трансвизорные тела новые не стяжал. Я тоже самое. Еще не успел. Потому что только это вот все развернулось. Поэтому у меня дом тоже стоит в метагалактике Фа на 8192 реальности. Там зафиксировано. Но я предыдущий дом растворил полностью, можно сказать, огнем. А у отца стяжал новое здание и поставил его в эту реальность. Поэтому, если я иду спать, то я иду, естественно, спать туда, на эту реальность. И чем выше вы в качестве материи уходите во время сна, тем лучше вы высыпаетесь, и тем лучше ваш следующий день по жизни складывается. То бишь от того, какой потенциал вы возьмете, чем дальше уйдешь, тем выше потенциал и качество возьмешь для реализации следующим днем. Это тоже известно из предыдущего. Если человека надо наказать, его лишают сна, и он не спит, тогда у него теряется потенциал духа, и он становится безвольным. На этом строятся методы издевательства и пыток. Во все века это происходило. Поэтому сон важен, но не только количество сна, но и качество его исполнения. Ну, вроде все. Стяжаем парадигму, стяжаем явление 16 лиц материи и совершенного сердца. И все у нас это в единстве сочетается, этой практикой. А потом уже, да, после перерыва мы пойдем в преображение словом отца и образом отца. Все, работаем. Прожигаемся всем синтезом каждого из нас. Синтезируемся с аватарами синтеза кутком и фаи, переходя в зал 4032 изначально стоящий реальный. Явленно развертываясь в зале пред изначально стоящими аватарами синтеза кутком и фаи. В форме служения изначально стоящему дому изначально стоящего отца. И постаще восьмого синтеза изначально стоящего отца. Вот после чистки самое то идти сердце стяжать. Когда вы в чистоте стяжаете сердце. Сердце чисто, совершенное каждого из нас. И синтезируя сухом изначально стоящих аватаров синтеза кутхуми фаин, стяжаем синтез синтеза изначально стоящего отца. Прося преобразить каждого из нас и синтез нас на новую парадигму синтеза 16 видов материи в синтезе их метагалактикой Фа. Явлением 16 видов явления материи всего во всем метагалактика Фа и концентрации качества явления синтеза 16 личной материи каждым из нас и синтезом нас физически собою, 16 личным явлением изначально стоящих реальностей, метагалактикой Фа, синтез физический, синтез 16 изначально стоящий реально, физический метагалактический собой. И синтезируя схум изначально стоящих аватаров синтеза кутхуми фаин, стяжаем синтез синтеза изначально стоящего отца. И возжигая синтезом синтеза изначально стоящего отца, преображаемся им. Синтезируясь изначально стоящими аватарами синтеза кутхуми фаин, и стяжаем 16 явлений концентрации материи каждым из нас и синтезом нас стяжает 16 яиц космоса явлением. Метагалактики Фа-16 вид, планета Земля 15 вид, синтез метагалактики 14 вид, суперметагалактики 13 вид, метагалактики Фа-синтеза 12 вид, цельные метагалактики 11 вид, начальствующие метагалактики 10 вид материи, вышестоящие метагалактики 9 вид, аматической метагалактики 8, изначальной метагалактики 7, основной метагалактики 6, супергалактики 5, галактики 4 вид материи, Солнечной системы 3 вид материи, Вселенной 2 вид материи и физичности 1 вид материи собой, в синтезе являющих метагалактическую фиксацию организации жизни планеты Земля антропным принципом сотворения человека и синтезируясь с изначальствующими аватарами синтеза Куркуми Фаин, стяжаем 16 эталонных явлений материи, данных, выражений, стяжая 16 синтезов синтеза изначально стоящего Отца. И выжигаясь, преображаемся ими. И выжигаясь синтезом синтеза изначально стоящего Отца, преображаясь ими, синтезируемся с изначально стоящим домом изначально стоящего Отца. И стяжаем концентрацию 16-личного вида материи, 16-лиц эталонов изначально стоящего дома изначально стоящего Отца. Каждым из нас в явлении 16-личного качества строения и материи, явление изначально стоящего Отца каждым из нас и синтезом нас физически собой. И возжигаясь этим, преображаясь, мы синтезируемся с изначально стоящим Отцом. Переходим в зал изначально стоящего Отца 4097, изначально стоящий реально, явленно. Возжигаемся совершенным сердцем каждого из нас. Синтезируемся с совершенным сердцем изначально стоящего Отца. Сливаемся 16 видами совершенного сердца, 16 видами совершенного сердца изначально стоящего Отца физически собой. И просим преобразить 16-личное явление совершенного сердца или стяжание совершенного сердца каждого из нас и синтеза нас, развернув 16384 синтезно-лепестковую розу совершенного посвященного сердца изначально стоящего дома, изначально стоящего Отца, изначально стоящего Отца 16-м выражением. И просим развернуть розу сердца на 16384 лепестка огня и синтеза метагалактики Фа, 16-й изначально стоящей реальности, явление новых видов огня и синтеза метагалактики Фа, 16-личной материи, синтез физический собой. И стяжаем расширение лотоса Духа 15-м выражением планеты Земля, прося изначально стоящего Отца преобразить лотос каждого из нас на 4096 более лепестковый лотос совершенного человеческого сердца, вышестоящей реальности, творение изначально стоящего Отца явлением 4096 частей 15-й выразимости явления Духа планеты Земля физически собой. И синтезируя с изначально стоящим Отцом, стяжаем 4096 мудрость истинного совершенного сердца Сына изначально стоящего Отца, 4096 любность окского совершенного сердца дочери изначально стоящего Отца, 4096 творимость хумного совершенного сердца аспекта изначально стоящего Отца, 4096 созидаемость абсолютного совершенного сердца Логоса изначально стоящего Отца, 4096 живость Ом омежного совершенного сердца Ману изначально стоящего Отца, 4096 жизненность монадического совершенного сердца Матери изначально стоящего Отца, 4096 воскрешенность начал творения совершенного сердца человека реальности плана творения изначально стоящего Отца, 4096 пробужденности постасно-телесного совершенного сердца неизреченного изначально стоящего Отца, 4096 генезисность разумного совершенного сердца всемогущего изначально стоящего Отца, 4096 человечность совершенного сердца предвечного изначально стоящего Отца, 4096 служливость, мышление, совершенное сердце, предначальное, значение стоящего отца. 4096 вершенность, голове сумного совершенного сердца, все держители значения стоящего отца. 4096 практичность, восприимчивого совершенного сердца Всевышнего значения стоящего отца. И 4096 могущественность физического совершенного сердца человека, изначально стоящего дома, изначально стоящего отца, изначально стоящего отца, и возжигающего 16 совершенного сердца, изначально стоящего отца каждым из нас и синтезом нас, в слиянии 16 совершенного сердца, изначального стоящего отца физической собой, мы стяжаем явление 16-ричной материи, явление 16-ричной совершенного сердца, каждым из нас и синтезом нас. И возжигаясь этим, просим изначально стоящего отца преобразить каждого из нас и синтез нас на рост и обновление 16-ричной совершенного сердца физической собой и вмещение качество концентрации материи 16 лиц изначально стоящих реальностей каждым из нас и синтезом нас физически собой. И синтезируясь изначально стоящим отцом, стяжаем индивидуальное каждого из нас 16-личное качество материи каждым из нас и синтезом нас в явлении ракурса строения материи всех частей 4096 изначально стоящих реальностей, изначально стоящего отца, каждым из нас явлением 16-ричной субъядерности, изначально стоящим отцом физически собой, в организации совершенного сердца и его перспективном росте, каждым из нас и синтезом нас. И синтезируя схом изначально стоящего отца, стяжаем синтез изначально стоящего отца. И возжигаясь, преображаясь им, мы благодарим изначально стоящего отца. Благодарим изначально стоящих аватаров синтеза Хутку Мифаим. Возвращаемся в физическое присутствие физической реальности собой. Вспыхиваем качеством материи явления каждого из нас, всего во всем синтез 16-ричной физической собой. И эманируем все стяженное, возожженное, возначай стоящий дом, возначай стоящего отца в целом. Далее в подразделении «Возначай стоящий дом, возначай стоящего отца» 4011, «Возначай стоящий реальности Уфа». В подразделении «Территории служения» каждого из нас, кто с других территорий. И «Возначай стоящий дом, возначай стоящего отца» каждого из нас и выходим из практики. Аминь. Ну вот, давайте перерыв до 25 минут, потом продолжим.